Здравствуйте, друзья! Я так понимаю, что мы уже в эфире, и у нас 43 человека смотрят нас, 11 поставили лайки. Чувствуется, что люди мотивированы с интересом в жизни. Значит, что у нас тут есть? Ну, давайте, может быть, из того, что происходит за недельку, да, нам надо итоги подвести. Ну, если говорить про Америку, здесь какие-то сдвиги такие происходят. Значит, ну, первый сдвиг, первое направление, о котором можно поговорить, это то, что потихонечку, полигонечку начинается слив Трампа. Его сливают республиканцы на самых разных уровнях, то есть там, где его сильно поддерживали. И потихонечку начинают сливать. И Нью-Йорк Пост, и там, и Fox News, и еще там кое-какие достаточно консервативные, серьезные издания пишут, что такой человек не может находиться на таком высоком посту, что он, в общем, не соответствует, и так далее. Проводятся опросы. Ну вот, я видел последний опрос на эту тему о том, что 55% республиканцев, 55% не хотят, чтобы Трамп снова баллотировался. Это отличается от 49%, которые были где-то там в январе-феврале. То есть за полгода вот такой сдвиг. Он незначительный, да, вроде, ну там 55%, 49%, ну там, скажем, да, 10% от всей этой массы. Но надо сказать, что это происходит особенно в последнее время. То есть вот мы видим, как большие начальники и такие большие поддерживающие такие массы вот перестали. Да? Значит, первое, это второе, следствие там набирает обороты. Вот мы сейчас узнали, что Department of Justice, ну, можно называть Генеральной прокуратурой, так. Тут как-то так странно перепутано Министерство юстиции и Генеральная прокуратура как бы одно и то же. В общем, выяснилось, что Генеральная прокуратура ведет там серьезные исследования. Мало того, с этими расследованиями, которые она ведет, сотрудничают, то есть дают показания очень ответственные люди из бывшей администрации, в отличие от, например, комиссии Конгресса по расследованию событий 6 января, которые многие игнорировали и так, в общем, без особых последствий, вот, то с этими там серьезнее все происходит, поэтому там что-то очень-очень серьезное такое на подходе, вплоть до того, что вот, я не помню, где это было, то ли в Нью-Йорк Пост, то ли там на Fox News, там человек, который объяснял ситуацию, он говорит, если там, допустим, есть уголовная ответственность, это пусть там прокуратура разбирается, а помимо этого, надо сказать, что вот это человек, который не соответствует, так сказать, высокому стандарту там, вот, на такой высокой должности. Понимаете, то есть они говорят, вот пусть прокуратура разбирает и так далее. При этом статистика показывает, что 65% электората республиканской партии считают, что у Трампа выборы украли. Да, то есть, скажем, из трех республиканцев два считают, что выборы украли. Поэтому, ну, значит, данные так складываются, что если Трамп даже в состоянии, например, получить номинацию от республиканской партии в 2024 году, то вот это отторжение, которое в обществе есть, мало шансов у него остается, чтобы победить на общих выборах. Поэтому я так понимаю, что республиканцы, так сказать, повыше, те, кто определяет политику партии и так далее, стараются его слить, куда-то в сторону отойти, найти какую-то альтернативу. И там предполагается, что будет много кандидатов, чтобы было из кого посмотреть, кого выбрать и так далее, и так далее. В общем, такая вот линия просматривается. На этой неделе было просто, ну, со всех сторон там на Трампа все это катится. И очень серьезное расследование идет по части того, что они пытались подменить выборщиков, которых назначали. Там вот эти выборщики, каждый штат сам определяет. И в каждом штате есть своя процедура, как это делается, но в конечном счете собирается законодательная ассамблея этого штата, и она утверждает список выборщиков. Поэтому, значит, подменить утвержденных законодательно выборщиков на каких-то левых, которых никто не утверждал, просто так вот раз, да, вот так подменить, это серьезное государственное преступление. И они пытались это сделать там в 7 штатах, насколько я понимаю. Поэтому, причем это не просто так, а выясняется, что это при участии и сведомо самого Трампа происходило. Поэтому это уже серьезное государственное преступление. Там, ну, очень, как бы сказать, очень круто. То есть не то, что вот, допустим, он, когда он говорил, идем там на Капитолий, это он толпу, значит, подбивал или не подбивал, давайте будем спорить. Здесь уже спорить не о чем. Это абсолютно такое преступление государственное, безоговорочно. То есть попытка, фактически, попытка изменения результатов голосования. Это не шутки все. Короче, вот взялись, что ли, за него даже, я не знаю. Но эта линия, она очень сильно присутствует в обществе. Так, ну, давайте вот, может быть, я не буду пока углубляться, что там еще происходит. А, ну, мы знаем, я делал сюжет о том, что и Палата представителей, и Сенат проголосовали за то, чтобы внести Российскую Федерацию в список государств-спонсоров терроризма. Я буквально там вчера вывесил видео, где объясняю, что за этим последует. Да, то есть, что это значит для страны оказаться в таком списке. Но резолюции эти рекомендательные. В окончательно в список вносит Госдеп. А у Госдепа может быть миллион всяких соображений. Кого вносить, кого не вносить, там и так далее. Мы за них не можем ничего сказать. Посмотрим, как пойдет. Вот, наверное, из последнего. Давайте поглядим, какие у нас вопросы зрители задают. Я пока много вопросов не вижу. Но прежде чем я начну отвечать, хочу сказать, друзья, вот вас тут 200 человек. Вот, а лайков только 58. Так что не стесняйтесь. Вот, все лайки наши. Привет из Глазго. От Кати и Вовы, которые раньше были из Краматорска. Ну, что же я вам скажу, что в Глазго даже повеселее будет. Никто не бомбит, не обстреливает. Приветствую, дядь Миша. Бишкек на связи. Как ваше и Светланы самочувствие? Замечательно. Мы уже фактически откашлялись от этого ковида. Днем спать уже не хочется особо. В случае не больше, чем хотелось до ковида. Слабости такой уже нет. Мы занимаемся вовсю, качаемся. Там все дела с прежними весами, там, нагрузками. Ну, единственное, что кашель такой немножко бывает. Бывает. Посмотрела вчерашний ролик. Если Россию признают спонсором терроризма, какая вероятность, что будет проблема получить работы в IT в США, даже при двойном гражданстве, делающий бэкграунд-чек? Из того, что я видел, как бы, я не вижу, чтобы там были какие-то ограничения в отношении найма на работу или что-то такое. То есть это может быть. В том смысле, что, скажем, в обществе существует отторжение, что многие компании могут сказать, это неприлично, мы этого не делаем, там, и так далее. Но с той точки зрения, что вот там с терроризмом и так далее, я не думаю, что там есть что-то на этот счет. Это просто запрет на поставки товаров двойного назначения, так, гражданского и военного одновременно, и это возможность обращаться в суд и претензии предъявлять к той или иной стране, которая, ну, смотрите, к стране спонсору терроризма, которая вас обидела как-то, да? Куда идти человеку, у которого есть претензии? Вот вопрос. То есть обращаться в суд самой страны, там, террориста, он не может. Ну, сами понимаете, обращаться в суд своей собственной страны, вот, допустим, в украинский суд обращаться, чтобы компенсировали ущерб, нанесенный России. А Украина не может получить с России никаких денег. А вот, допустим, в США может, да, потому что там есть какие-то активы, они заморожены. И США говорят, активы есть, они заморожены, приходите, пусть наши суды разберутся там, может вам чего-нибудь отстегнуть из этих активов. То есть как бы дается канал людям, которые не могут в естественным порядком получить юридическую защиту, потому что они пострадали от террориста, который сам по себе с ними делиться и возмещать убытки не будет. Привет из Алматы, пытаюсь не заснуть до эфира. Не заснуть до эфира. Так. Уезжали из Москвы 2 недели назад. Прохожу онбординг в ИПАМе. В Алматы нравится. Казахи открытые гостеприимные люди. Но мы помним основную цель. США жди. Ну, вообще, Алмата такое место, я бы сказал, тепленькое. Исторически, я уж не знаю, как сейчас, но исторически Алмата такой город был. Достаточно русскоговорящий и русконаселенный. Вот. Такой. То есть там должно быть вполне комфортно, мне кажется. Здравствуйте из Лондона. Скажите, а рецессия будет? Ну, понимаете, тут мы сразу упираемся в такую штуку. Значит, а рецессия это как? Есть такое теоретическое обоснование, которое, ну, скажем так, тоже с вариантами, но оно говорит так, если в течение 2 кварталов подряд снижается валовый национальный продукт, то у нас рецессия. И надо сказать, что в США мы это сегодня имеем. У нас есть 2 квартала подряд, когда валовый национальный продукт снижается, но снижается он крайне незначительно. То есть там, ну, такие микроскопические какие-то такие снижения, что как-то никто не хочет называть вот это вот рецессией. Хотя технически, в соответствии вот с тем определением, наверное, можно было бы там и так далее. Кроме того, рецессия обычно связана с сокращениями, увольнениями. Люди остаются там без работы, растет процент безработицы. Это может быть 6%, может быть 8%, может быть 10%. Я такое тоже видел. Когда мы вот приехали в начале там, 90-х, вот там была рецессия, потом 10% была безработица. Вот. Сейчас безработицы нет, сейчас безработица очень низкая. И при том, что вот нам говорят, что какие-то гиганты там, софтверной индустрии, кто-то там из них сокращает найм, кто-то замораживает найм, кто-то говорит, что будут там 15% сокращения и так далее, и так далее. При этом, при всем, рынок очень... Хат. Вот я могу сказать, что вчера на меня столько навалилось референсов, вот студентам, я в течение дня продохнуть не мог. Ну вот, там буквально там, пошел поболтать с Олесей, там надо было обсудить кое-что, весь остальной день референс давал, представляете? То есть, ей-богу, ну нету ничего такого, вот, чтобы влияло это на... работу, да, то есть гораздо хуже, когда у человека нет работы, чем когда там, да, может быть, какие-то еще вещи происходят. Надо сказать, что в рецессии, ну, такое легкое, вот как вот это, да, которое как бы технически-то и нет, ну, так, есть некоторый плюс, состоящий в том, что, в данной ситуации, что снижаются экономические, должны снижаться какие-то экономические там процессы, замедляться. Соответственно, снижаются цены на нефть, что интересно. Снижаются не только цены на нефть, но снижается в первую очередь спрос на нефть. Поэтому, соответственно, и цены тоже вниз идут. Вот такая интересная есть проекция. Да, ну и я не сказал, но может быть вы в курсе, значит, в среду, позавчера, Federal Reserve Bank поднял ставку процентную на 3/4%. Думали, может быть, процент целый будет. Но нет, сделали 3/4%. Но беспрецедентность некоторая состоит в том, что 2 раза подряд они собираются раз в 6 недель. Раз в 6 недель. И вот 2 раза подряд, 2 митинга подряд они поднимали на 3/4%. Это очень серьезно. 1.5% за полтора месяца, так, грубо говоря. Это очень серьезно. Соответственно, мы ожидаем некоторого замедления, да, и оно просматривается на рынке недвижимости. Ну и в целом, наверное, на экономике как-то должно сказаться. Вот, поэтому, ну, ждем. Есть страхи такие и предсказания, что вот если Если они еще будут там повышать и вообще как-то резко повышать и так далее, они просто загонят экономику в рецессию. Вот они повышением interest rate, они загонят экономику в рецессию. Хотя те, кто говорит про рецессию, все равно говорят, что в общем-то какой-то серьезной такой болезненной рецессии нам не светит. Ну так, по чуть-чуть, может быть, там или что, я не знаю. Еще раз, с моей точки зрения, рецессия – это когда с работой плохо. Если что-то там замедляется, и вместо сумасшедшего оно замедлилось до очень активного, так и неплохо. Я помню, с мужиком одним беседовал, он из Англии приехал. И я ему говорю, там, как там в Англии, говорят, у вас там оживление. Ну, это давно было, какое-то у вас оживление. Он говорит, что самое активное оживление в Великобритании, говорит он, это не так круто, как, допустим, рецессия в США. То есть рецессия в США – это более активный рынок, чем, допустим, подъем в Англии. Ну вот на тот момент. Так. Его личное мнение, я сам не присоединяюсь, просто рассказываю. Просто есть такие экономики, где вообще ничего такого бурного не происходит. У нас бурно. У нас было очень бурно, до безумия бурно. И я хочу сказать, если безумно бурное опустится до просто бурного, да, я не вижу в этом проблем, ну точно никаких. Где искать, спрашивают. А, нет. После вашего онлайн-курса стоит ли сразу аплаиться на QA-позиции ФААНГ? Друзья, ФААНГ – это такая, знаете, аббревиатура для пятерки крутых компаний, где больше денег платят. Там, да, Facebook, Apple, Amazon, там что-то Netscape и Google. Значит, мой ответ такой – вы должны для себя определиться с тем, чего вы вообще хотите от жизни. Понимаете? Если вы хотите покушать, так, и гонитесь за стадом антилоп, так вы словите самую слабенькую, самую медленную, там, которая, может быть, ножка хромает, и вы ее скушаете, потому что вам хочется кушать. Если вам хочется растопыриться перед какими-то фраерами дешевыми, понимаете, вы будете гнаться и, значит, вожака пытаться подбить и вожака сожрать. Понимаете? Если вы меняете профессию, то ваша задача поменять профессию. А если вы хотите растопыриться, что я не, там ничего, я там в Apple работаю, там, это совершенно другая задача. Оставьте ее дурачкам, оставьте ее, ну, вот этим всем растопыренным пустышкам. Ваша задача поменять профессию. Значит, безусловно, очень много нанимают все эти компании. Я могу сказать, что если посмотреть на выпускников Портнов Computer School, локальных вот тут, да, то примерно треть получает первую работу либо в Apple, либо в Google. Очень много вот там работает. Меньше в Facebook, меньше в Microsoft, там и так далее. Но вот Apple и Google... Что касается контрактных позиций, я не говорю про постоянные, но контрактные позиции, но вот нет такого человека, который хотел бы работать в Apple или в Google и не поработал. Еще раз, для дурачков со стороны это очень круто. Там закончил там курсы и попал на работу в Apple. Для людей, которые понимают, о чем речь, ну хорошо, так его взяли. Они же нанимают десятками, понимаете, они даже там, есть там 3 дня, нужно набрать 30 человек на какой-то проект. Там вообще без интервью зачастую берут вот так по телефону, поговорили, говорят, выходи завтра. Понимаете? Поэтому, если вы меняете профессию, спросите себя. Может быть, вы ее не меняете. Может быть, вы выпендриваетесь, ходите. Вот. Если вы меняете профессию, вы на тот момент, когда у вас появился job offer, вы спрашиваете себя, я его беру или я его не беру. Если вы как бы позиционируете себя как человек, который должен первую работу получить вот в этом ФААНГе, то мне с вами неинтересно, потому что мне начхать, будет ли это, там, будете ли вы в Google работать там на первой работе, на второй, на третьей или вообще никогда. Мне абсолютно начхать. Я занимаюсь тем, чтобы люди изменили кардинально свою жизнь. И это никак не связано ни с Google, ни с Apple, ни Facebook, там, ни Amazon там, и так далее. Ну, правда, ну, чушь собачья. хочется в эти компании устроиться. Это потому, что вы не понимаете, что вы делаете и зачем вы учитесь, и почему вы пошли на рынок. Как только вы поймете, зачем вы туда пошли, по-настоящему, да, а это изменить свою жизнь, так сразу вам будет без разницы, значит, какая это была конкретно компания. У меня первая компания была стартап, там 30 человек. А вторая моя компания была стартап, я был номер 7. Я был седьмым в этом стартапе. Пожалуйста. А сейчас я вспомню. А после этого уже я работал в гигантской компании Lotus. Вот это была что-то, третья компания в США по тем временам. Lotus, я в Борланде работал, и в Lotus, в гигантских. А начинал вот с двух стартапов. И научился там хоть чему-то. Поэтому, еще раз, ей-богу, я как-то, я теряю интерес, вот, когда вот такие вижу вещи, когда человек не знает, чего хочет. Какое мое дело? То есть я готов помогать людям менять жизнь. А когда он говорит, вот я хочу в Apple или в Google и чего-то, я не готов. Мне абсолютно это не интересно. Я свою жизнь вот на такое тратить не хочу. Где искать спонсоров для подачи на гуманитарный пород для выезда в США? Все, что я знаю на этот счет, это то, что люди ходят на сакраментовские форумы в Фейсбуке, группы. Ну, там набираете иммигранты Сакраменто, там, да, в Фейсбуке. И вот приходите, и единственное, что надо не там кричать, ребята, вот мне нужен спонсор. А вы просто внимательно читаете и обращаетесь напрямую к людям, которые там есть. И спрашиваете, я извиняюсь, там вот, может быть, вы можете посоветовать кого-то, но не в чате, в общем. Общий чат говорит о том, что вы, в общем-то, не готовы еще, да, по-настоящему получить помощь. Значит, вы получите эту помощь, когда будете индивидуально обращаться к людям. И они либо сами поучаствуют, либо подскажут кого-то. Если искать позицию iOS developer в США для работы удаленно из UK, какую зарплату адекватно попросить? А вот вы спросите. Вы скажете, ребята, я живу удаленно, я не знаю ваших расценок, может быть, вы подскажете. Там, какие нынче цены? Спросите. Ну, что же, думаете, я вам скажу, что я не знаю? Доброе утро, Михаил. Хорошего дня, отличного настроения. Чтоб я так жил, лаверды. Дядя Миша и Светлана, топ. Спасибо. Доброе утро, хорошего дня. Здравствуйте из Тернополя. Смотрю вас, чтобы узнать, что новенького за океаном. За морем житье не худо. Да, как у Пушкина. В мире ж есть такое чудо. Да. А есть вероятность, что в ноябре таки демократы займут больше мест на выборах. Вероятность есть всегда, но она такая невысокая, да, потому что люди склонны обвинять в своих проблемах текущую власть. И с точки зрения, например, interest rate, этим занимается Federal Reserve Bank. То есть Байден не может на это повлиять. А те совершили ошибку большую. Они неправильные предположения делали, и из-за этого у нас сейчас инфляция гораздо больше, чем должна была бы быть. Это как бы Байден вообще ни при чем. Я уже не говорю о том, что это Пауэлла назначил на эту должность Трамп. Но это не имеет значения, кто его назначил. Он грамотный мужик, но просто они и ошиблись. Но виноват будет Байден, потому что это произошло в его каденцию. Дальше что еще? Ну, да, например, вот, скажем, Клинтон, когда только-только заступил на должность, и в это время Federal Reserve Bank начал снижать ставку процентную, и экономика ожила. И она все оживала, оживала, оживала. Буш, кстати, вот, старший, он был все в претензии к этому Феду. Он говорит, что же вы при мне не начали ставку-то снижать? Ну вот они начали снижать при Клинтоне. На самом деле даже так. Клинтон победил на выборах, еще на должность не заступил. А они уже сняли, начали снижать. Вот. И вот, значит, 8 лет Клинтон был президентом. Все эти 8 лет экономика из задницы глубокой, ну не очень глубокой, но из задницы, из рецессии противной с 10% безработицы. И вот 8 лет экономика росла, 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 росла. Вот цикл такой, она же циклична, эта экономика-то. И вот получалось, что Клинтон был такой успешный, ну такой успешный, ну просто ну, обалдеть, какой он был успешный. Экономически. От него мало зависело, понимаете. Если бы там, допустим, избрали папу Буша на еще один срок, оно бы точно так же пошло вверх, понимаете. И он был бы таким успешным экономистом. Вот. Но еще раз, люди так устроены, что они приписывают успех или неуспех тому, кто нынче при власти, независимо от того, в состоянии он повлиять на что-то или не в состоянии повлиять на что-то. Есть ли шанс у демократов в ноябре сохранить свои позиции в Сенате? Есть. И даже приумножить есть. Ну и потерять есть. То есть может случиться и то, и другое, и третье. То есть могут чуток потерять, могут чуток приобрести, а могут остаться там, где есть. Возможно. Все три варианта возможны. В Палате представителей, скорее всего, у них не получится удержать. У них там вообще минимальное преимущество. Но, скорее всего, не получится. Потому что вот всегда так. Президентская партия в Палате представителей на промежуточных выборах теряет. И Трамп терял, и Обама терял, и Клинтон терял. Все теряли. Вот. Теперь, конечно, тут какие-то вещи произошли. Ну, например, допустим, вот запрет на аборты, да? И можно сказать, что вот женщины, может быть, массово воспротивятся и будут голосовать против республиканцев. А может и не будут, а может и не массово. А может они уже забудут к этому моменту, а может и вовсе на выборы не пойдут. На промежуточные выборы ходит намного меньше народу, чем, например, на президентские. Вот так тоже. Поэтому черт его знает, как там пойдет, чего там пойдет. Ну, посмотрим. Увидим. То есть я предполагаю, что палату представителей демократы потеряют, причем, может быть, даже существенно потеряют, там, с хорошим перевесом потеряют. А в Сенате я ожидаю, что либо останутся при своих, либо, если потеряют, то очень немного. Хотя я, в общем, вижу, что и выиграть тоже могут. То есть, может быть, так вот. Но незначительно. То есть, там в Сенате колебания крайне незначительны. Какова ваша реакция на свежее видео пыток украинского пленного? Почему русские такие садисты? Я не видел этого видео. Я думаю, что если мы говорим о солдате, то есть какой некий такой рядовой или там почти рядовой человек, который озверел от войны, который, понимаете, он же там, может, у него вчера там брата убили или там весь взвод там разнесло там. Мы не знаем этого ничего, но безусловно, люди на войне звереют. То есть если вам покажут такое же точно видео, вот как, допустим, там пытают русского солдата, какие-то отморозки там с украинской стороны, я тоже не удивлюсь, я тоже понимаю, что это возможно. И какой бы там ни был генерал, какой бы ни был министр обороны, какие бы инструкции они ни спускали вниз, там, генералам, старшим офицерам, там, младшим офицерам, там, и сержантскому составу и так далее, все равно может найтись какой-то урод, который будет заниматься каким-то уродством. Понимаете, это не зависит от того, в какой он армии. Ну, то есть, если мы на статистику посмотрим, и вся эта армия гнилая, и она укомплектована, допустим, там, уголовниками, или наемниками, или, как бы, отбросами общества, и так далее, и так далее. Безусловно, там, скажем, российская армия, которая просто наемники, да, то есть, люди за деньги идут, там, и так далее. Это какой-то один боевой дух, да, а люди, которые свою родину защищают, это другой боевой дух. Но я, например, видел видео, где там украинские бойцы говорят, что мы пленных не берем. Я видел такие видео своими глазами. Следующий вопрос. Был ли он украинский бойцом? Может быть, это была подстава, пошло-поехало и там, и так далее, и так далее. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, война такая штука, что с любой стороны, независимо от того, что им начальство, какие команды подает, значит, люди звереют. И я из того поколения, которые, ну, вот наши родители и многие люди вокруг нас, когда мы там еще молодыми были, прошли через войну, фронтовики были и так далее, и так далее. И я хочу сказать, что я наслушался много рассказов от, так сказать, бывших советских солдат. Понимаете, вот там был такой образ, который создавала пропаганда. Вот там стоит там на утесе, или где он там стоит, там Алеша, или там стоит советский солдат с девочкой немецкой на руках, там спасенной, там и так далее. И это все было. И не это, а такие вещи, о которых не хотят рассказывать, стыдно рассказывать и так далее, тоже были. Были изнасилованы миллионы изнасилованных женщин, были пытки, были расстрелы. Были расстрелы тех, кто расстреливал, там, вот, люди озверевшие, они там насмотрелись, пока там, дошли до Германии. Вот он заходит в дом там, и просто стреляет всех, кто там есть. Понимаете? И советская армия, Красная армия производила расстрелы людей, которые этим занимались. То есть они пытались это все как сказать, ну, задавить вот это вот. Они не хотели этого. Но солдат, понимаете? Во время войны, в самом начале войны, давайте я вам расскажу. Значит, там было такое движение пропагандистское. И среди лидеров этого пропагандистского движения находился, был такой писатель Илья Эренбург. Вот Илья Эренбург. Есть, вы можете погуглить легко. Называется «Убей немца». «Убей немца». Вот статья «Убей немца». Коротенькая такая. Я почему знаю, что отец мой, вот он же это политруком был во время войны, и он вдруг как-то обмолвился, что вот статьи Эренбурга разбирали на политзанятиях в войсках. И он говорит, что вот была очень сильная статья Эренбурга «Убей немца». Ну хорошо, я где-то там слышал там 50 лет назад и забыл. Но сейчас, поскольку погуглить можно, да, а я помню, и я пошел, нашел эту статью, потом пошел читать, что это вообще там было. Не только он там, и Константин Симонов, очень многие журналисты. Вот писали «Убей немца» по факту того, что он немец. Не имелось в виду советского немца убить, но имелось в виду вот этого. А если ты сегодня не убьешь немца, то он, завтра он изнасилует твою девушку, завтра он убьет твою мать, завтра он убьет твоего ребенка и так далее. И где-то я прочитал, что вот в основе этого, то есть почему это движение «Убей немца» началось, советские солдаты, тоже они выросшие в условиях коммунистической пропаганды, там в 30-е годы, они считали, что немцы, которые вот пришли, это же тоже, они же что, кто они? Это рабочие, это крестьяне. Им надо просто объяснить, что они неправильно поступают, что зачем же они там за каких-то капиталистов идут, значит, нападать на страну рабочих крестьян. Надо им просто объяснить. Понимаете? И вот как бы это массово было в сознании, что немца надо не убить, а надо ему объяснить. И вот в ответ возникает вот это движение «Убей немца». Что дальше происходит? Дальше советские войска приближаются к Германии, и выступает Сталин. И Сталин говорит: товарищ Эренбург не до конца прав, да, значит, мы его поправим. Я не помню дословно, что он там сказал, но Сталин мощью своей власти и авторитета сказал: убей немца больше не лозунг. Приходя в Германию, мы не хотим убивать там всех немцев, потому что они немцы. Понимаете? Поэтому я просто к чему рассказываю. Я понимаю ваши эмоции, я понимаю ваше возмущение. И я в данном случае не конкретно вам вот лично, да, отвечаю. Я просто использую ваш вопрос для того, чтобы показать, какая страшная штука война и как люди звереют. И, к сожалению, люди звереют с обеих сторон. И мы понимаем, что зверство... допустим, агрессора, садиста, палача там, и так далее, это не то же самое, что, скажем, праведный гнев человека, защищающего свою родину, свой народ там, и так далее, который насмотрелся зверств с той стороны и тоже как бы его потянуло в эту сторону, понимаете? Но вот так сложно все, понимаете? Александр говорит, я тоже записываю ваши яркие изречения. Слушайте, за мной протокол ведут. Пример. Увидел придурка, отойди. Ну, увидел пьяного, отойди. Это известная такая присказка была в наше время. Через мгновение вместо одного придурка будет два и многие другие. Ну да, да, есть такое. Вы знаете, есть одно, я никогда не использовал в своих видео, но раз уже вы тут записываете, я вам скажу. Значит, иногда я вот вижу людей, которые так сильно аргументируют там чего-нибудь за Путина, за Трампа, там еще что-то. И такие как бы зомбированные. И мне им хочется сказать... Вот тоже такое высказывание, что я говорю, ты лучше не говори ничего, а повесь на грудь табличку. И в детстве в моем, я не помню в связи с чем это вот, но была такая шутка, знаешь, там, говорит, ссыте на меня, я бешеный. Понимаете? Я не знаю, почему, если на человека написать, то он перестанет быть бешеным. Или как связано бешение с тем, что к тебе какую-то, значит, там мочу к тебе прикладывают. Но во всяком случае, вот эта вот фраза, да, Ну хорошо, там, не спорьте вы с ним, дайте ему табличку, ссыте на меня, я бешеный. Будет то же самое. Я надеюсь, вам понравилась фраза. Так, добрый вечер, но это для узкого применения. Добрый вечер, Михаил Петрович. Футболка топчик. Ну ладно, покажу всю тут. Я не знаю, к чему это все. Я просто купил, она очень мягкая, нежная. И я без всякого смысла просто купил, потому что мягенькая была и продавалась там с дискаунтом там, в 70%. Поэтому. Иногда невозможно мимо пройти, потому что ну как не купить, вот когда вот, ну, все сделали, чтобы ты купил. О, так. Идем дальше. Футболка. Можно ли канадцам работать в долине? Ну, в общем-то, да. Есть соглашение между США, Канадой и Мексикой о том, что граждане этих стран могут работать там, в этих странах. Ну, там есть некий процесс. Процесс иногда более сложный, иногда более простой. Я вот помню время в 90-е, знаете, человек из Канады ехал в США на границе. Он показывал джоб-офер. Вот прямо показывал джоб-офер, он распечатал. И ему тут же на границе в паспорт ставили визу. Вот это называется она TN1, Trade NAFTA. NAFTA это North American Free Trade Agreement, NAFTA. Там, и визу называл TN1. Ему это ставили визу, это паспорт, и все. С офером просто заезжал. Потом стали усложнять... Стали к этому офферу, надо было еще, что он образование правильное имеет, там еще что-то. Как сейчас, я не очень знаю, вот прямо сейчас. Но в общем и в целом, между США и Канадой, я уже сказал Мексике, есть вот такое соглашение. Оно сейчас называется по-другому. Во времена Трампа его немножко слегка модифицировали, слегка. И вот оно, ну, привели в соответствие, там все-таки 20 лет прошло, это еще при Клинтоне было. Вот, привели немножко в соответствие с небольшими изменениями, и оно продолжает работать. Если вы имеете гражданство Канады, гражданство, вы можете легко поехать в США и работать где угодно в США. Ну, там надо какую-то процедуру, значит, выполнить. Но никакой квоты нет, то есть в любом, пожалуйста, в любом количестве можно. А самое интересное состоит в том, что если вы хотите приехать в США, то вам нужно разрешение на работу. Какая-то виза. Канадцам это проще, европейцам сложнее, потому что они приехать могут, а работать нет. Там, да, там на несколько месяцев безвизово. Но если вы работаете удаленно, то вам вообще ничего не надо. Вы можете из Занзибара, из Индонезии, понимаете, из Вьетнама, откуда хотите. Вы можете работать в США, из Канады, естественно, из России, Украины, Белоруссии там, и... стран Бенилюкса, вот, вы можете спокойно работать удаленно, и вам не надо вообще ничего, понимаете, в каком удивительном мире мы живем. Вот у нас сейчас в IT американском дикое количество людей, дикий процент людей работает удаленно, и вы от них ничем не отличаетесь, вы точно так же работаете удаленно, и вам точно так же, считайте, что у вас есть разрешение на работу. Также вы не отличаетесь от тех, кто в США. Вам, но вам еще можно чуть меньше платить, и вам не надо страховку покупать. Вы, по деньгам с вами даже выгодней, на самом деле. Привет из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Если внесут в этот список, это будет справедливо, как ни крути, но вряд ли такое будет. Понимаете, это не вопрос справедливости. Вот, например, я вам приведу. Парламенты многих стран, вот, например, Франции, признали геноцид армян турками. Так? Во время Первой мировой войны. И в Соединенных Штатах они тоже хотели это сделать. Но Соединенные Штаты и неоднократно хотели. Причем Конгресс Соединенных Штатов, то есть вот Палата представителей, Сенат, они легко за это проголосуют. Они за справедливость. Вот. И они легко за это проголосуют. Но исполнительная власть, вот там в данном случае я помню, последний раз я помню Обама, он просто грудью лег на этот Сенат и сказал: ребята, ни за что, ну пожалуйста, ну не надо, вы испортите наши отношения с Турцией. А у нас в Турции базы, а мы с этих баз там поддерживаем наши войска в Афганистане и так далее, и так далее. Не дай бог. Понимаете? Поэтому есть вопрос справедливости, а справедливость она как бы абстрактная. Понимаете? А есть вопрос текущей политики и вопрос того, во что встанет вам вот эта справедливость, да, измеряемая в жизни, там, в потерянных жизнях наших солдат и так далее, и так далее. Поэтому есть как бы вот, кроме справедливости, есть еще кое-что. Да, да, это ужас, конечно, надо же так далеко отбросить нас назад. А, да, хреново, конечно. То есть, безусловно, поскольку Украина сейчас теряет людей, экономика, и дома, и беженцы, и так далее, и так далее. Безусловно, сегодня там 99% всего, что мы говорим об ужасах и потерях и так далее, мы говорим о том, о тех потерях, которые несет Украина. Но если мы как бы вот это вынесем за скобки и скажем, а в России это что? Да ведь кошмар. То есть, если вы как бы патриотично настроенный россиянин, да, если вы не за фюрера, а за Россию, это катастрофа. То есть, на самом деле, ведь невероятный, колоссальный ущерб нанесен именно народу России. Да, он одураченный, да, он такой, да, он сякой и так далее, так далее. Но они же его и одурачили. Они же это все и сделали. Они же их и подставили. Вот точно так же, как, допустим, мы говорим о тех злодеяниях, которые совершили фашисты. И в Советском Союзе, и в Польше, и во Франции, и там, и во всех других местах, и о погибших миллионах людей, и заживо сожженных там, и так далее. То есть все эти кошмары. Но послушайте, ведь какой ущерб они принесли немецкому народу? Вы просто представьте себе, какой колоссальный процент немцев просто погиб. Причем это... Я не только мужчины, которые в армии, хотя мужчины тоже в обществе нужны, правда, там деток рожать и так далее. Значит, сколько вдов, сколько инвалидов, сколько психологически травмированных людей целыми поколениями и так далее, и так далее. Они до сих пор, на самом деле, до сих пор, до сегодняшнего дня, они переживают последствия этого всего, так же, как, допустим, люди в России или Украине или Беларуси. Это просто так же не проходит. И вот Гитлер-то, как он Германию уничтожил? Представьте себе, да? То же самое сейчас делает, вот, так сказать, кремлевский фюрер. Конечно, конечно, мы в первую очередь смотрим на Украину и те потери, которые сегодня несет Украина. Но минуточку, Россию-то они куда сейчас приведут? Понимаете? И уже привели на самом деле. Ой, Господи Боже мой. Да. Доброго дня, Михаил Петрович. Здравствуйте. Ужас, конечно, надо же так далеко отбросить. Да. Прошли сегодня церемонию. Принимайте пару сограждан. О, друзья. Нашему полку прибыло. Да, сейчас вот пойдут голосовать. Ой, я себе даже, я догадываюсь, за кого. Почему у Глубочанского не отнимают лицензию? У него нет лицензии, у него нельзя ничего отнять. Тест ПРО пытаются рекламироваться у многих блогеров. Да вот незадача, людей мало. А тест ПРО, кстати, у себя на сайте вывесил лого вот этого бюро по Secondary Education, как будто бы они лицензированы. А по ссылке оно приходит в никуда. А на сайте этого бюро, я пытался их найти, их тоже нет. То есть они говорят, что лицензированы, а у них нет лицензии. Пытаются рекламироваться у блогеров. Ну, это какое-то отчаяние, понимаете? Никто больше у блогеров не рекламируется. Обратите внимание, вот тот же Глубочанский, там-то они не рекламируются у блогеров. Они пытались, они просто знают, что там бизнеса нет. Ничего ты там не нарекламируешься. Вот, и да, у них тоже нельзя, у них ни у кого нельзя отнять лицензию, потому что у них ее нет. А я вам больше скажу, я на Глубочанского в июле прошлого года, ровно год назад, я написал на него куда следует, что люди работают без лицензии. И я как-то состою с ними в переписке. Значит, прошло месяцев 8, прежде чем они вообще стали рассматривать. То есть они говорили, мы очень заняты, потом говорят, снова заняты. Потом они пишут и говорят, скажите, вы все еще, так сказать, настаиваете, потому что вот мы подошли. Я говорю, я настаиваю. Они говорят, ну хорошо, мы сейчас начнем ими заниматься. И уже прошло там хрен знает сколько времени, и ничего не произошло. Понимаете, да? Поэтому развалена вся система. Государство перестало функционировать. Я делал видео про отсутствие лицензии у Глубочанского. И я привел запись из рекордов вот этого бюро Private Post Secondary Education, где они на 75 тысяч оштрафовали другую контору типа Глубочанского. Ну, то есть Глубочанский говорит, что вот мы как они, называется Lambda School. Вот они на эту Lambda School повесили 75 тысяч штраф и потребовали прекратить все операции немедленно. Потому что у них не было лицензии. Я это видео делал больше года назад. Так вот, у ТЭСПРО до сих пор нет лицензии. У Лямбды есть, а у них нет. Но дело не в этом. ТЭСПРО закончился. То есть, изначально их модель была в том, чтобы, как сказать, где-то там получать какие-то большие деньги задним числом, там по 30 тысяч за курс, который там стоит там 1000-1500, брать с людей там по 30 тысяч, но они не устраиваются на работу. Они не устраиваются, соответственно, они ничего не платят. И они ушли от этой модели и перешли к модели, деньги вперед. Но модель деньги вперед очень интересно работает. Смотрите, они тратили $1000, ну там 1000-1100, на то, чтобы приобрести одного студента. Это ведь не только реклама, которая стоит денег. Это еще люди, которые отвечают на рекламу. У них довольно много народу сидят там в Украине, вот они отвечают на эту рекламу, там какой-то IT к этому делу нужен. Ну, то есть, оборот какой-то. Им примерно в $1000 обходится там один студент. Но это, когда ты за 1000 запускаешь, а когда ты на входе берешь 4000, то количество подписанных студентов гораздо меньше. То есть, может оказаться, что при тех же расходах у тебя студентов собралось в 2 раза меньше, в 3 раза меньше, в 4 раза меньше. Если их собралось в 4 раза меньше, то, соответственно, цена подписанного студента – это 4 тысячи, это то, что они хотят с него взять. Они будут работать в ноль, просто в ноль. А если количество желающих упадет в 5 раз, то они будут работать в минус, они будут терять по $1000 на студенте. То есть, контора Глубочанского, вот этот карьерист и так далее, они уже мертвы, их уже больше нет. У них практически, не то что нет совсем, очень-очень мало русских студентов. Они же еще год назад там были практически одни русские. Сейчас нет, сейчас они пошли шире, их много было вот по $1000. Мы посмотрим, что дальше будет. Но во всяком случае, это мертвая схема. Никто, вот так же, как никто не даст тебе 30 тысяч за то, что стоит одну, вот точно так же никто не даст тебе 4-5 тысяч за то, что стоит одну. Да еще и апфронт. Понимаете? Апфронт. Какой же смысл? Понимаете? За эти деньги, которые они хотят сегодня апфронт, вы можете взять там, скажем, кампус не мой, а кампус Портнов Computer School, вот он стоит эти деньги, и там курс по объему там в 5-6 раз больше, в 6 раз больше времени, там небольшие группы, это не у Глубочанского, где там по 80 человек, нет, небольшие группы, там по 30, по 40, понимаете, и тогда, это в 100 раз больше там value и так далее, шансов и найти работу и так далее, ну что, о чем речь вообще? Так, одну секундочку, я сейчас вас покину, у меня тут Томик еще, Томик, лежи пока, сейчас подойдем. Так. Все, друзья, продолжаем. Кто может быть конкурентом Байдену на следующих выборах? Да не факт, что Байден будет от демократов на следующих выборах. Дело в том, что 75%, вот по последним опросам, 75% демократов не хотят, чтобы Байден снова баллотировался. Я думаю, что и Байден не очень хочет сам. Он вынужден говорить, что будет баллотироваться, потому что это дает ему некоторые, ну, усиления как президенту. Это президент, который как бы с перспективой. Если он скажет, я вот тут на 4 года, мне лишь бы Трампа там вышвырнуть, а дальше там уже трава не расти, он не сможет ничего добиваться. А он, надо сказать, очень эффективен. С точки зрения проведения каких-то своих приоритетов через Конгресс, Палату представителей и Сенат, Байден, на удивление, эффективен. То есть ему удается то, чего, например, Трамп не мог добиться, хотя это было у него в повестке дня. Ну, допустим, вот эта реформа по инфраструктуре. Он не смог, а Байден смог. Там на $1 триллион, хотели на 2, там, ну хорошо, сделали на 1. Но, тем не менее, сделали. Только что вот приняли на двухпартийной основе, хотя там тоже мешали и так, и сяк, приняли закон о стимулировании производства чипов в Соединенных Штатах, чтобы не зависеть от Китая. Это очень важный законопроект, исключительно важный. Ему удалось собрать двухпартийную, так сказать, команду, которая поддержала в итоге, понимаете? Вот сейчас говорят, что он наконец добьет, ну там я не хочу в детали этого уходить, но законопроект по инвестициям в зеленые технологии, вот изменение климата и так далее, за счет, там еще немножко повысят налоги для тех, кто получает свыше 400 тысяч в год. Вот, опять мы с тетей Светой должны будем рассчитываться. Ну, мне не жалко. Все равно налоги возьмут, нас не спросят. Так вот, в общем, это колоссальный прорыв. Понимаете, поэтому, что я хочу сказать, что вот в отличие, например, от Трампа, который кроме снижения налогов за 4 года не добился вообще ничего, ни одного закона не провел. Я не имею в виду, что он административно там не пытался что-то сделать. Я имею в виду, что на законодательном уровне, чтобы закон был, понимаете? Вот. И Байден очень успешный. Его все время критикуют, что он там слишком много там разговаривает, там пытается договориться с теми, с кем нельзя договориться, там еще чего-то. А он ничего, Мария. Он очень даже ничего там, где нужно договориться. Он это делает профессионально. Это профессионал. Человек, который 50 лет в политике. Он с 29 лет сенатор. Вот ему сейчас 79. Да, у нас с 29 лет сенатор. Там два срока вице-президентом был. Это акула такая. Так вроде ходит, там худенький такой. Вроде думаешь, там на кузнечика похож. Да, там божий одуванчик. Нифига. Нифига. Это божий одуванчик титан. Вот, поэтому я думаю, что его роль, она еще когда-то, может быть, пройдет время, там, по-другому оценят, потому что сегодня больше смотрят там на инфляцию, которая от него не зависит, там, еще там что-то. Но вот он не так плох, совсем не так плох. Поэтому кто будет конкурентом Байдену, ну, посмотрим. Я думаю, что он, наверное, отойдет. Но тут очень сложная позиция у демократов, потому что, в принципе, ну вот есть вице-президент. Казалось бы, она должна. Но, честно сказать, она не симпатичная. Вот я бы сказал, что она так же не симпатична, как, например, была Клинтонша. Клинтонша по-своему, а это по-своему. Но у них, вот в отличие от Байдена, нет никакой эмпатии. Вот видно, что это люди, которых кроме себя самих вообще ничего не интересует. Видно, что они такие, как сказать, недушевные ребята. Понимаете? В общем, хотя, безусловно, Клинтонша с точки зрения навыков не хуже Байдена. Никак не хуже. Просто противно. Вот. И я не вижу, кто там может у Байдена быть, там, в смысле, в демократической партии. Там народу много, но так, чтобы сказать, вот крутой там, я не вижу. А кто может быть у республиканцев на той стороне, мы тоже сегодня не знаем. Значит, я полагаю так, что песня Трампа спета. То есть он может хотеть, он может планировать. Он может попытаться, и многие говорят, что он вот прямо сейчас, не дожидаясь там ничего, может выставить свою кандидатуру, чтобы потом кричать, что все эти следствия, которые против него идут, это попытка там его на выборах подкосить и так далее, из этих соображений. Но ощущение такое, что дядю слили. Безусловно, есть какая-то поддержка у него среди, так сказать, простонародья. Вот. Но она так тает, в общем-то, на глазах. Вы видели, она за полгода потаяла на 6%. Ну, в смысле, 6, от 55 до 49. Если оно еще за год, за полгода столько уйдет, то останется не 49, а останется там 43. Понимаете, а до выборов-то еще сколько? Так, глядишь, там и 30% не будет, понимаете? Поэтому хрен его знает. Совершенно очевидно, что начальство на него ставку не делает. А дальше поглядим. Надо же, в течение недели хожу, коплю вопросы, чтобы задать вам на трансляции. А так вы записываете. Но к самой трансляции все забываю. Видите, как бы. А вы записываете. Поэтому просто пожелаю вам здоровья. Спасибо. Вот от чего не откажемся, это от здоровья. Добрый день. Как у вас в Калифорнии дела с пожарами этим летом? Калифорния бывает южная, а бывает северная. Вот мы в северной. Южная Калифорния горит каждый год. Вот сколько я тут нахожусь, там 30 лет, каждый год из 30 там что-нибудь горит. Вот в горах, там у Лос-Анджелеса и так далее. Там лесистая местность, ну и жарко. У нас пожары тут были крайне редко. Бывали, но крайне редко. Но последние лет 5 тоже каждый год горит теперь. Не горит там, где люди живут, и вот там, в смысле, плотное, так сказать, заселение людьми. Нет, ну, люди всюду живут, но в горах тоже живут. Вот, сейчас тоже горит в Северной Калифорнии, там возле Йосемити, это такой парк национальный, часа 4 отсюда, наверное, может, больше даже. Вот, но так, чтобы вот Кремниевая долина не горит. Горит где-то там. И если ветер оттуда сюда, то мы вот можем увидеть задымление какое-то. А так нет. Что вы думаете о кризисе между США и КНДР? Обострении. А я не видел, я даже не заметил, что что-то обострилось. Что там такое могло обостриться, я не знаю. Вы знаете, обострялось всегда очень. До Трампа, вот там все время все эти администрации, что республиканцы, что демократы, они все время обостряли с КНДР. А при Трампе наступило какое-то облегчение, но не так, чтобы они там как-то в губы целовались, нет. Ну, как-то и Трамп из этого сделал такую пиар-компанию, что вот я с кем хочешь, там могу договориться и так далее, и так далее. Корейский фюрер, понятно, что он понимал, что к чему, потому что разоружаться Корея не может. Если Корея сегодня избавится от ядерного оружия, то завтра она неожиданным образом воссоединится с Южной. То есть они понимают, что единственное, что удерживает их во власти, это ядерное оружие. Вот. Насчет того, чтобы как-то нарываться и там как-то вот что-то такое, я не знаю. Я не знаю, какой там кризис, честно, никак не замечаю. Не вижу на первых полосах в СМИ, я не вижу, а на вторых и третьих я там редко захожу. Вы живете на побережье. Ну, не совсем, не совсем. Тут до побережья минут 40. Не было желания купить себе для суши маленькую лодочку, для души, маленькую лодочку, яхточку. Как говорила моя бабушка, бабушка моя выросла в городе Кременчуге, Полтавской ныне области. И там в то время не было, на Днепре не было плотин, а просто был Днепр. И там были водовороты, и там люди, бывали случаи, затягивало людей в водовороты, они гибли. Короче, бабушка с детства, она с одной стороны любила в водичке там как-то, но не глубоко. Вот я помню, мы там ездили, на Черное море мы часто ездили почти каждый год. Вот она по колено зайдет, сядет на песочек, ей становится по грудь. И она так на себя, значит, это набрызгивала, ей было хорошо. И она при этом приговаривала. Значит, она, вот я про приговорку ее говорю, вот я тоже так отношусь. Она говорила: люблю моряцкую жизнь, но воды боюсь. Понимаете, вот, поэтому я как-то не рискую. Хотя сказать, что я люблю моряцкую жизнь, тоже не так. Это неправда. Ставрополь приветствует. Здоровья вам и семье. Горбачевские места, друзья. Так, попрощалась с американским мужчиной. Предлагал мне идти к нему через Мексику. Однако в будущем жениться не хотел. Я из РФ. Нет, мне не подходит. Послушайте, здесь целая страна американских мужчин. Не хотел этот жениться, значит, на другом бы, за другого выйдете. Что вам за проблема такая? Вот вы привереда, блин. Вот привереда. Нет, честное слово, ну... Идите быстро, быстро мужика берите, идите к нему, пусть встречает на границе, мужика мы вам найдем. Что такое за проблема такая, мужика не найти? Если у меня опыт в девайс-тестировании больше 10 лет, различные измерительные устройства, системы автоматики, контроля, очень хорошо. Тяжело будет перейти на софтвер-тестирование? Единственное, что вас может тормознуть, это английский. Если у вас как бы английский более-менее функциональный, вы, собственно, уже и так тестировщик. Но я же тоже, вот я электронщик был по образованию и по опыту работы. Вот институт связи, там, цифровой схемотехникой занимался. Вот, поэтому, что там? Там вообще делать нечего. Я же на курсы-то не ходил. Я там, меня посадили, говорит, вот софтвер, вот требования там какие-то, вот там книжка. Вот я так учился. Поэтому вы уже там, вы уже не одной ногой там, а уже одной ногой, уже двумя ногами и одной рукой. Понимаете, вы уже там, уже вот на трех точках стоит. Здравствуйте, Михаил. Нравится вам смотреть, потихоньку читаю вашу книгу. Ага, нас смотреть, да. У меня созрел вопрос. В курсе ли вы, где можно посмотреть по поводу спортивных стипендий, программ в помощи спортсменам? Я, к сожалению, далек от этого. У нас были люди здесь, которые приезжали по спортивным стипендиям. Вот у нас была девушка из Подмосковья, по-моему, она была из Серпухова. Теннисистка. Вот они с мужем приезжали, и родители их приезжали. Вот потрясающая была девчонка, она в Техасе училась. В Техасе училась на вот это вот там, типа, спорт-менеджмент, что-то такое. Хотя была такая программа, а потом вот в итоге к нам с мужем. Так, Алматы. Алматы действительно очень русскоязычный. Много обрусевших казахов и в целом много схожего с РФ. Что пугает прям меня. Многое напоминает Москву. Как мы определили, иммиграция лайт. Окей. Ну, смотрите, это Алматы, это город яблок. Нет, да, по-моему, называется? Отец. В общем, Алма-ата. Отец яблок. В общем, короче, яблоками там поинтересуюсь. Я из Казахстана. Дочь занимается спортом. Но у нас нет перспектив. А самое главное, нет инфраструктуры. В столице Казахстана для нашего спорта. Спортивное скалолазанье. Вот ищем путь попасть в США. Даже не знаю, может проще спорт поменять там. В карате какой-нибудь, я не знаю, ну что ж такое-то. Рецессия, это когда ВВП перестает расти. Ну не совсем так, это когда снижается два квартала подряд. Такое, это распространенное определение, хотя там, когда начинаешь смотреть, там есть тонкость. Они говорят, начинает снижаться, но не меньше, чем там, на 0,8% или там, на 1,2%, и пошло и поехало, и в общем. Тоже не так все вот однозначненько. Зарабатываю много, уже хорошо. Но начальник создает невыносимую атмосферу. Плохо себя чувствуешь, когда думаешь, что завтра на работу. В других фирмах платят намного меньше. Что делать? Ну, может, поговорить с начальником? Даже так думаю. Спасибо за стрим, очень интересно. Михаил, как вы оцените то, насколько справедливы и адекватны законы в США? Ничего себе. Нет ли беспредела в наиболее популярных штатах? Чиж Нью-Йорк рассказал про случай в его жизни. У него украли бумажник. И в итоге он сказал, что ему лично пришлось... А нет, украли с территории его дома. У него была видеозапись, он нашел вора, подходит к полицейским. Они говорят, ничего не можем сделать. Мы же не знаем, она это или нет. Даже не зайдем, ничего не сделаем. В итоге он сказал, что ему лично пришлось к ней подходить, умолять вернуть кошелек, деньги. А часть она потратила, а с копами он связываться не хочет из-за этой ситуации. Не знаю, что вам сказать. А... Безусловно, здесь не все идеально, так назовем. Вот. Пока трупа нет, многие вещи никого не волнуют. Но, друзья, если труп есть, это меняет резко ситуацию. Так, но то, что вы рассказали, никак не связано со справедливостью и адекватностью законов. Вы как-то больше про работу правоохранительных органов. К законам-то это никак не относится. Здравствуйте, скажите, на сколько процентов подросли цены на продуктовую корзину? Официально говорят, что за год на 10%. Вот официально говорят. Так, я не знаю, так у нас вот со Светой субъективное ощущение, что больше подорожал. Ну, это может быть в Калифорнии больше, я не знаю. Давайте скажем, я напишу. Inflation, сейчас. Inflation rate in California. 2022. Ну, что пишет? Вот, четверг. Калифорнийский департамент финансов говорит, что они проектируют, ну, предполагают, значит, что инфляция, которая заканчивается 30 июня, будет 7,6% выше, чем год до того. О как! А год до того что было? Да. Калифорния, minimum wage increase, так, consumer price index. Ну вот, например, пишут, да, значит, потребительская корзина в Лос-Анджелесе, они говорят, выросла за год на 8,5%. Food, вот еда отдельно. Значит, смотрите, как они говорят, интересно, что цена на продукты питания... выросла на 1,3%. При этом молочные и относящиеся к молочным продукты 3,4%. Ну вот, да, я даже не знаю, что сказать. Вот так они. Я не знаю, вот то, что мы приобретаем, мне кажется, там больше. Во всяком случае, Светлана говорит, что больше. Что скажете о работе логистом дистанционно в Украине на американскую трак-компанию? Ну, вы сами смотрите, если вам предлагают, так думайте. Я не знаю, вы, конечно, по времени должны будете сориентироваться. Все-таки разница в 10 часов. Но если хотите, я не знаю, я думаю, это ваше личное дело. Вот так. Дядь Миш, в чем смысл жизни? Ну, про вашу жизнь же я не знаю. Так, сейчас. Ой, слушай, что-то проскочило. Мать честная, что получилось? А, вот. Значит, привет из Сочи. Хорошо. В чем смысл жизни? Говорит, дайте развернутый ответ на этот жизненный вопрос. У кого какая жизнь, понимаете? Если уж так совсем философски, смысл жизни в самой жизни. Там не требуется какого-то особенного смысла. Вот посмотрите, вот у меня Томик. Вот он лежит и спит. Да? В чем смысл его жизни? Он живет здесь и сейчас. Вот он хочет покушать, его надо покормить. Он хочет там пописать, должен подойти к дереву и задрать лапку. Понимаете? И человек так. Человек от вот, собачки ничем не отличается. Ну, или, скажем так, еще там 50 тысяч лет назад человек от собачки не отличался ничем. Вообще ничем. Он еще и даже, у него даже речь не была развита. 50 тысяч лет назад люди не разговаривали так, как сейчас могут разговаривать. Поэтому потихонечку, полигонечку человек стал развиваться, общество человеческое стало развиваться, отдельные индивидуумы стали еще больше развиваться. Вот в смысле интеллектуальном, к интеллектуальному с достатком добавляется духовное, понимаете, появляются какие-то из простых верований, типа там вокруг костра поскакать, там в бубен подолбать, значит, возникает что-то такое монотеистическое, понимаете? Вот. А это монотеистическое, оно уже говорит о смысле жизни, понимаете? Иудаизм говорит о смысле жизни. Соответственно, христианство, да, говорит о смысле жизни. Ислам говорит о смысле жизни. Есть ли разговор о смысле жизни за пределами той религии, значит, в которые вы там себя причисляете. Конечно, есть люди, которые вообще не религиозные, они вне религии. И тем не менее, есть такое понятие, как мировоззрение. Мировоззрение может быть религиозным, а может быть нерелигиозным, атеистическим. Религиозное мировоззрение может быть там, я не знаю, там ислам в разных вариантах, христианство в разных вариантах, иудаизм в разных вариантах. И пошло, и поехало. И, значит, еще раз, в таком в животном смысле, в физиологическом, смысл жизни в самой жизни. Тут без вариантов. Вот. А если у вас есть какие-то идейные там потуги, ну, наверное, там служить фюреру или там служить делу мирового пролетариата. Вот. Или там, допустим, я не знаю, там что-то... Как какой-то стандарт, который там, допустим, ислам дает, радикальный или нерадикальный, там, с 40 девственницами там, на том свете и так далее, и так далее. Это как бы такой... Нет одного смысла жизни для нас, для всех. Потому что у нас у всех разные, ну, группами, да, разное мировоззрение, у нас разная этика, такие понятия, как совесть, например, да. Что такое совесть? В чем, собственно, совесть? Понимаете? Привет из Италии. Судя по тому, как активны ваши конкуренты, да и вы, фактически, с учетом онлайна, рынок вырос на порядки. Я, честно говоря, Не знаю, рынок, конечно, растет все время. Вот столько, сколько я наблюдаю за ним, он все это время растет. Он никогда не сокращался. Вот. Порядки, непорядки, хрен его знает. Но есть рынок. Меня же это интересует только с той точки зрения, что вот я студентов учу, есть ли у них как бы перспектива. А какие-то там конкуренты, где они? Я их не знаю никого. Я знаю из конкурентов только тех, которые, допустим, каким-то образом на меня нападают. Какую-то бредятину сочиняют, там, очернительством занимаются. Вот этих я знаю, да, потому что, ну и вы, студенты, просто люди рассказывают, зрители, там еще что-то. Вот есть какие-то еще люди, я о них не знаю. Я надеюсь, что в основном это очень симпатичные и нормальные люди. Я просто как-то мне приходится разбираться с проходимцами. А так я надеюсь, что есть нормальные люди. Мне вот там говорят, что вот что я такой типа доминирующий, что если кто-то будет еще этим заниматься, я буду его не любить. Но это бред такой, но редкостный, потому что всякому педагогу хочется, чтобы у него были ученики, понимаете, и такие, которые его обойдут и так далее. Вот. Но я же не критикую кого-то, что он этим занимается. Я когда критикую, я говорю, он этим занимается грязно. Он манипулирует, он лжет, понимаете, он как называется, злоупотребляет доверием там, и так далее, обирает людей. Я против этого. Я же каждый раз объясняю, там, что происходит, да? Почему? То есть я как бы немножко смотрящий, будучи первым, да, и мощным, и большим, и так далее, у меня как бы такая функция смотрящего, чтобы порядок был, но чтобы не обижали людей, понимаете, чтобы не кидали. Вот если сидят наперсочники, я говорю, а ну, брысь отсюда. Понимаете, это же не значит, что я конкурентов каких-то гоняю. Это их не должно там быть. Если хочешь делать по-честному, делай по-честному, как положено. Поставь палаточку, пойди лицензию получи, там, отчитывайся, налоги плати. Ну, я так условно, да. Будь в рамках. Понимаете? Привет из Италии. Судя по тому... Ну да, так. Из Италии привет. Также недавно был случай в Техасе. Во время шутинга один из капов хотел свести свою жену и ломился вперед. А его другие капы остановили и не дали спасти жену. Жену убили, так как вовремя не помогли. Это вы о бардаке, так сказать, в Соединенных Штатах. Да сколько хочешь. Сколько хочешь. Михаил, добрый день, рад вас снова видеть. Расскажите, пожалуйста, что нас ждет в будущем. А в целом глобально, что из вашего окна видно? Я не знаю. Я как бы наблюдаю за тенденциями. А уж так, чтобы прогнозировать, знаете, это я не могу вам сказать. Я надеюсь, что все будет хорошо в целом. Какая минимальная зарплата в Калифорнии? Я не уверен, что вообще есть такое понятие. Хотя давайте я для вас погуглю. Дело в том, что в каждой каунти есть свой минимум вейдж. In California. Давайте поглядим. Значит, минимальная ставка для бизнесов, у которых 50 или меньше сотрудников, будет увеличено от 15 долларов до 16 долларов. Вот. Дополнительно, и с 1 июля минимум вейдж для отелей увеличится с 17.64 до 18.35. Это минимум вейдж. Но, в принципе, хотя, с другой стороны, это написано не для всей Калифорнии, да, это West Hollywood. А, это цитата была про West Hollywood. Я извиняюсь. Значит, они говорят так, с 1 июля увеличивается в нескольких городах. Аламида 15.75, Беркли 16.32, 16.99, Фримонт, это у нас тут все... 16 для всех employees, Лос-Анджелес с 15 до 16, Лос-Анджелес каунти с 15 до, то же самое, до 16, Сан-Франциско с 16.32 до 16.99. Санта-Моника, Малибу, Вест-Холливуд, Эмервилл, Фостер-Сити. Ну вот примерно так. Но еще раз, это как бы городские власти или муниципальные власти устанавливают на своей территории. Где можно купить цепочку с звездой Давида у вас на шее? Милый, цепочку со звездой Давида, как у меня на шее, можно купить даже не знаю где. Эту я ее купил, значит, на выставке. Это была оптовая ярмарка в... Оптовая ярмарка была в Лас-Вегасе. И у нас есть приятель, который ювелир. И он туда ездит покупать. Значит, и мы с ним увязались. Вот, и ходили там по этой ярмарке. Вот представь себе, размером два футбольных поля в Лужниках. Вот такая, значит, ярмарка. Эта штука, там и желтое, и белое золото у него. Да, я сейчас попробую. Там надо как-то оттенить. Ну, давайте попробуем. Значит, там желтое и белое золото. По тем временам это на сегодняшний день это смешные деньги стоят, да, то есть я купил это за там $350, но это оптовая цена, то есть если бы, допустим, я за эту же штучку пошел в магазин, сейчас, вот, то магазин купил бы за 350, а мне продал бы там за 1000. Вот, там еще были такие же, но с бриллиантиком, я подумал, что это слишком женское. На нем есть... На другую сторону надо перевернуть. На нем есть вот тут, вот, вот тут. Вот видите, где у меня палец? Вот тут. Там есть выдавлена такая печатка с номером. Это номерная вещь. Итальянская фирма. Называется CREA. C-R-E-A. Фирма CREA. И вот она там была представлена вот на этом вот. И там были из Израиля. Я специально хотел купить себе звезду Давида. И обошел там это, всю эту выставку. Очень много было разных, но они там, знаете, я и в Израиле пытался купить. Они колются. Они либо колются остренькие, либо, знаете, вот тут на груди за волоски цепляют. Понимаете? А этот, он такой бочоночек, он такой пухленький. Видите, он такой пухленький. И он вот ничего не цепляет. Так что вот за 300 с небольшим баксов так вот и хожу. А с тех пор золото как подорожало. Жуть вообще. Я даже не представляю, сколько бы сейчас такая стоила. Да, ну да ладно. Ну, посмотрите, погуглите, я не знаю, там... В принципе, я знаю, что у этого парня, который со мной тогда, который нас туда привез, ювелир, он их купил штук 5 или 6. И я когда последний раз был у него в офисе, он там в сейф лазал, у него в сейфе пара-тройка их есть. Вот именно этих. Я не знаю, сколько стоить будет, может сказаться, что дороговато. Но у него есть, да. У него прямо лежат. 20 лет прошло, у него все лежат. Такой вот интересный паренек. Да, про цепочку я с удовольствием. Так, значит, про грин-карт расскажите. Очень рассчитываю на выигрыш. Ну, это, знаете, дело такое, сами понимаете, вероятность небольшая, там типа 0.5%. Играйте, играйте. Ну, не то, что просчитывать не надо. Это вы перегрузите это дело. Ну, вот будет скоро грин-карт лотереи. Начнут принимать документы где-нибудь, ну, заявки. Где-нибудь в первых числах октября. То есть, у нас остался октябрь и сентябрь. Вот у нас ровно 2 месяца есть. Поэтому я специально делал сюжет, чтобы вы разобрались с фотографиями. Потому что потом это стрессово будет. Сделайте сейчас, заранее. Должны быть фотографии не старше 6 месяцев. Вот пойдите, сделайте. Разберитесь, как и сделаете. У нас плейлист есть про фотографии на канале. И я говорил про загранпаспорта. В принципе, было решение судьи в феврале отменить требования по загранпаспортам, потому что вот во многих странах Африки это слишком дорого стоит и, в общем, туда-сюда мешает людям участвовать. Но решение судьи не является окончательным. То есть, а там могут что-нибудь изменить. Я не знаю, какой там процесс, и пытается ли кто-то оспорить решение судьи. Потому что, на самом деле, участие с паспортами давало много плюсов, потому что мошеннические схемы убивало. Но мы видели, как там втрое сократилось там, количество подач там, в Украине, Узбекистане, там, где-нибудь в Нигерии и так далее. Просто в разы падало. Поэтому, ну, на всякий случай я бы имел паспорт. Если, если за неделю до скажут, что нужно, да, лучше его иметь, чем не иметь. Хотя по состоянию на сегодняшний день как бы и не надо. Небольшой вопросик. Понимаю, что сейчас с путешествиями не очень. Но почему вы никогда не были в Азии? Например, Японии. Вроде довольно близко, из Калифорнии, как до Гавайев. Ну, мы, наверное, слишком часто были на Гавайях. Не хочется никуда. Ни в Японию, ни в Китай. Никуда вот туда не хочется. Если бы хотелось, мы бы с удовольствием съездили. Ну, как-то не возникало желания. Техник по ремонту бытовой техники и кондиционеров. Как первая работа в США? Ну, шикарно, хорошо платят. Почему же? Очень много возможностей. Я очень поддерживаю. Скажите, как не сойти с ума в связи со всеми событиями, что творятся в мире? Ну, вынестись куда-то за скобки и сосредоточиться на том, что вы можете делать, и в частности, в том, что вы должны делать. Если у вас есть дети, значит, вы должны читать книжку, ходить с ними гулять, там, на секцию спортивную там, и так далее. Если у вас есть родители, значит, там, занимайтесь родителями. Если вы работаете, значит, займитесь работой. Почитайте книжку, там, почитайте Чехова, Тургенева, там, я не знаю, что вам больше всего нравится. Какие у вас там интересные есть мысли. Но просто не позволяйте себе туда прозомбироваться, вот туда, и чтобы уже другой жизни больше не было. Вот и все. Часто слышу про какой-то беспредел и нерабочие законы в США, что могут ограбить квартиру или машину, а вору ничего толком не сделают. А у меня в Москве то же самое было. Вот нас квартиру ограбили, и все, и так ничего никому. Пришел милиционер, там снимки какие-то там сделал, слепки, и все, и с концами. Вору ничего нет. Если вора поймают, то его посадят. Вот, но просто поймать же надо. Не заморачивайтесь вот ерундой. Люди живут, в основном все законопослушные. У нас, например, никто никогда ничего не украл. Один раз там где-то вы машину оставили возле кинотеатра, мне разбили зеркало. Такой вандализм. Вот это бывает, вандализм бывает. Так, чтобы в квартиру залезли. Я даже не знаю, зачем. Не, бывает, бывает, но просто не, это так редко, так как это экзотика. Что насчет Нью-Йорка, скажите, как для города, для иммиграции? Ну, это как бы портал номер один иммиграционный. Что там, кому как, ну, знаете, если больше ехать некуда, например, думать, куда бы поехать, когда не знаешь куда, езжайте в Нью-Йорк. Причем, во всяком случае, там полно работы. Там на любой бюджет можно снять жилье. Техник по ремонту. Там самолеты куда хочешь летают. В Европу недорого. Не, ну что, там неплохо Нью-Йорк. Я в Москве вырос, понимаете. Для меня большой город это не проблема. Для меня большой город это, в общем, такая энергетика хорошая. Вот. А если человек откуда-то из небольшого там, местечка, то, конечно, ему это, может быть, вот этот Нью-Йорк и та же Москва. Это чересчур. Это что такое? Это все куда-то бегут, что-то такое несутся. Это пылища, машины гудят. Думаешь, какой кошмар. Я бы с удовольствием жил в Нью-Йорке. Техник по ремонту и установке кондиционеров – отличное дело. Были случаи, когда наши развивали дело и становились миллионерами. Вы о другом совсем говорите. Вы говорите о том, что люди строили бизнес. А товарищ спрашивает про работу по найму. Вы можете сказать, ну вот он начал работать по найму, а потом вырос в предпринимателя. Ну хорошо, если один там на 50. Вы что? Предпринимателем надо быть. Ну, в смысле, вот по задаткам своим там и так далее. А так, в основном люди, работающие по найму, всю жизнь работают по найму. В основном. Становились миллионерами. Всем привет из Калуги. Вот действительно, всем мира, всем добра. Калуга не Воронеж. Никто бомбить не станет. Да. Во всем мире инфляция там, где нет Байдена. Все плюс-минус нормально делают. Во всем мире инфляция. Это правда. Там, где нет Байдена. Да, там, где Байдена нет, тоже инфляция, безусловно. Доброго, но в основе инфляции лежат процессы логистические и в общем и в целом как бы выход из замедления экономики, связанного с пандемией. Это глобальная проблема, не американская, конечно. Как вы считаете, просядет ли экономика США в ближайшем будущем? Как это, на ваш взгляд, повлияет на IT? Я думаю, что даже если просядет, то на IT никак не повлияет. Обычно все экономические спады на IT вообще никак не влияют, только если в лучшую сторону. Люди на войне звереют. Есть книга «Благоволительницы» Джонатана Литтла. На примере главного героя показывается, что любой человек может стать зверем в некоторых ситуациях. Это проявление природы человека. Точно так же, как любой человек, в зависимости от обстоятельств, в которые он попадает, может совершать чудеса героизма и самоотверженности. И так вроде смотришь, гнилой там человек и все такое, и вдруг что-то такое, и он оказывается вообще как святой. Понимаете? Есть удивительный фильм, я про него как-то раз говорил, но если вы пойдете погуглите, по ютубите, давайте-ка я попробую на ютубе сейчас написать. Фильм назывался «Пятая печать». «Пятая печать». Фильм 76-го года. Вот он, пожалуйста. «Пятая печать» фильм. Ну-ка. Может быть, он просто так лежит себе на ютубе-то, и вы не смотрите. «Пятая печать», «Пятая печать». Что-то обсуждение фильма. Подожди, а сам фильм? Ой, не знаю. Ой, не знаю. Нет, что-то я так не вижу, чтобы целый фильм лежал. В общем, посмотрите, «Пятая печать». Был такой режиссер в Венгрии, Фабри, его фамилия. Вот этот Фабри, он снимал такие философские фильмы. И на Западе даже вообще венгерский кинематограф, даже так шутя, называли Фабри-фильм. Да? Вот есть фильм «Пятая печать». Посмотрите, пожалуйста, я вам очень советую, фильм невероятный. Просто, если вы его не видели, его один раз как минимум надо посмотреть. Так вот, вот это о человеке в разных ситуациях. Это Венгрия, это 44-й год, там идет война. И вот так вот, в общем, посмотрите. Миша, привет. Скажите, стоит ли эмигрировать украинцам в Канаду по специальной программе вот этой вот... Послушайте, это же вы украинец, так? Одни украинцы скажут, я поеду, другие скажут, я не поеду. Но в основном я бы сравнил эту программу с той, которая вот у нас в США, там это U4U. U4U безобразная программа. Во-первых, она всего на 2 года. Во-вторых, там по 9 месяцев, по 8 люди ждут разрешения на работу. В-третьих, там нет никакого продолжения. То есть непонятно, что этим людям дальше делать. Канадская намного лучше. Она и сразу с разрешением на работу, и с социальной поддержкой, и с возможностью остаться, если вы захотите, там уже легализоваться и так далее, и так далее. Поэтому, если есть выбор там, в Канаду или в США, я бы ехал в Канаду. То есть, это нормальная человеческая программа. Та, что американская, она совершенно бездарная. Есть ли возможность сейчас найти работу в США, в QA, полностью в удаленном формате? Ну, работают люди, как же? Можно ли рассчитывать на визу H1B в целом, если сразу целиться на переезд? Это отдельный мир, это отдельная проблема, и я бы не стал связывать вот, работу удаленно с этой визой H1B. Это просто разные два мира. Как только вы начнете завязываться на H1B, у вас сразу рухнет вообще все. Поэтому вы лучше начните уже работать удаленно, да? А дальше будете думать о том, как продолжить, и, может быть, вам что-то еще предложат. Это не связывайте два эти процесса. H1B сегодня это практически тупик. Как получить основания для кейса политического убежища? За лайки, комменты и призывы в соцсетях последствий не было. На митингах не был. За митинг сейчас можно уехать на бутылку. Страшно. Ну, товарищ, вы хотите, чтобы с одной стороны для кейса было, а с другой стороны, чтобы эта пыль с пиджачка стряхивать. Пылинки. Ну, бутылку не знаю, но во всяком случае там посмотрите, за что не очень сильно бьют. Так, ну там посидите там в обезьяннике денек, там, если что-то. Ну, посмотрите, на местности сориентируйтесь. Ну, что же там. Раньше проще было, когда помягче было, да, люди ходили на демонстрации, там фотографировались, там еще что-то. То есть понятно было, что они как-то завязаны в какое-то протестное движение. Но я далеко ведь живу, понимаете, и я не знаю ваших деталей, и я даже не знаю практики судов, как они на это сейчас смотрят и так далее. Я не могу сказать. Мы можем позвать снова Светлану Каф, там мы договаривались собраться на днях. Можно поспрашивать у нее. Сегодня вы, СМТ, Оленевка. СМТ. Ну, Оленевка это этот самый лагерь заключенный. Взорвали колонию с украинскими пленными. Погибли 57 человек с батальона Азов. Там еще раненых человек 150. Да. Если что, Эренбург был киевлянином. Ну, я не знаю, как, в каком плане это на него должно было сильно повлиять. Он еще евреем был. Да, значит, если видеть столько зверств, как самому остаться человеком и не озвереть самому. Это сложно, конечно. Михаил Петрович, добрый вечер. Как считаете, после курса тестера можно будет в Дубае найти работу? У меня по части Дубаев, я не помню, были ли у меня там студенты. Но, в конце концов, если вы в Дубаях живете, вы можете искать и удаленно. Сейчас же много удаленной работы. Поэтому... Не припомню я, чтобы в Дубаях там кто-то что-то тестировал. Вот честно, не помню. Помню, видео было на канале «Убей немца». Было видео, я его убрал потом, потому что там какие-то очень ожесточенные были комментарии. Я подумал, что я его уберу. Вы ставите на один уровень жертву и палача. Никогда в жизни я не ставил на один уровень жертву и палача. Был ли выбор у жертвы? Выбор всегда есть. И у жертвы, и у палача есть выбор. У человека всегда есть выбор. Оставаться человеком или расстаться, так сказать, расчеловечиться. Это всегда выбор. Это не то, что вас какая-то из космоса прилетают и говорят, иди туда или иди сюда. Стреляй в ребенка или не стреляй в ребенка. Стреляй в затылок человеку, который стоит на коленях со связанными сзади руками, или не стреляй. Это ваш выбор. На вас могут влиять, конечно, но это ваш выбор. И я никогда не ставил жертву палача на один уровень. Я знал бы, что такое скажете, я вообще не стал бы отвечать на ваш вопрос дурацкий. Дядя Миша, в августе лечу в Торонто. Пожелайте удачи. Удачи желаю. Торонто хорошее место. Большое, там много всего. Там очень-очень много всего. Не подскажете, какая сейчас ситуация по аренде жилья в Калифорнии? Что почем и как искать? Ну, зависит от места, куда вы там приедете. Если это большой город, там типа Сан-Франциско, например, вы идете по кварталам, где стоят вот такие многоквартирные комплексы. И идете мимо дома. И на этом доме всегда висит табличка. Ну, если есть квартира вакантная, стоит табличка. Как-нибудь из окна какого-нибудь торчит. Там написано, значит, for rent и телефон. Прямо звоните по этому телефону. Как правило, в этом доме, если большой дом, там прямо есть офис-менеджер, который там же и живет, может быть, в этом доме. Тут же зашли, поговорили, посмотрели. Ну, или просто позвоните. Обычно так находят. Так дешевле, потому что те, кто рекламу дает в специальных изданиях, у них дороже стоит. Да, у них расход по, так сказать, сдаче выше. Поэтому они с вас больше возьмут. Мне греет душу, что движущая сила этой войны – электорат за 50 лет. По российским меркам им недолго осталось. Ну, надо сказать, что среди людей постарше, да, поддержка выше, это правда. Из Ташкента нас приветствуют. в Индонезии нельзя без разрешения на работу работать удаленно. О, как интересно. Так, чуть меньше, говорит, я не знаю, о чем речь. В несколько раз меньше. Честно сказать, не знаю, о чем речь. Привет из Хьюстона. Канадские дальнобойщики говорят, что им устроиться очень сложно в США. Зависит от конкретной работы, профессии, образования, соответствия человеку, человека, той или иной должности и так далее. Я расскажу, что когда-то было совсем просто, если паспорт есть, так без вопросов. Потом это стало усугубляться, еще усугубляться. Но я не знаю, я давно не наблюдал. Может быть, у этих дальнобойщиков нет гражданства канадского? Канадское гражданство раньше давали за 3 года. А сейчас, по-моему, дают там лет за 5 или за 6. Я не знаю. Много молодых россиян поддерживают войну, не только старые. Нет, безусловно, речь идет о том, что процент поддерживающих среди пожилых выше. В Калифорнии почему говорят ain't вместо isn't? Не обращал внимания. Спасибо за ответ про фанк. Доступно объяснили. Конечно же, хочется изменить жизнь. Думала, как подработку иметь, иметь неплохая идея была бы из дома работать, бенефиты хорошие. Ай, господи. Так, Михаил, здравствуйте. Скажите, для автоматизации тестирования Python распространен? Очень распространен, очень. Доброе утро, дядь Миша. Но просто чтобы вы понимали, люди, которые прилично автоматизируют, вот я много народу знаю, можете себе представить, они, как правило, легко в течение вот щелчка вот такого вот пишут код на любом из Java, Python, JavaScript, Ruby. Вот. Ну, Ruby и Python, они очень похожи. Но просто я к чему говорю, что человек пишет на том инструменте, который, ну вот в данной компании, на данном проекте там и так далее. Поэтому вы приспосабливаетесь. Вот, допустим, вы устроились водителем, здесь Мерседес, поехали на Мерседесе, в другом месте устроились водителем, там у них Тойота, сели на Тойоту, поехали на Тойоте. Понимаете? То же самое вот и автоматизатор тестирования. Пришел в команду, там в этой команде вот так работают. Ну хорошо. Поэтому люди, поработавшие там 3-4-5 лет в автоматизации, пишут на всех языках. Я не знаю, там на C-Sharp, если кто-нибудь пишет, не припомню. Но Java, Python, JavaScript и Ruby сплошь и рядом. И могу сказать, что из тех, кого я знаю, наверное, больше всего народу пишет на JavaScript. Ну, еще раз, Python очень распространен, очень. Доброе утро, дядь Миш, не пропадете с Python. Python как бы для начинающих хорошо, да, он так попроще, чем Java. Python, он скриптовый язык, да, а, допустим, Java уже программирование. Испытываю дикий стыд от того, что творит мое российское государство. Ну, может, оно не ваше, а просто оно российское, а вы как бы сами по себе. Так жаль нашу молодежь, над которой, кажется, еще никогда так не издевались. У Жванецкого была такая фраза. Звучала она так. Все говорят, молодежь, молодежь. Да если мы захотим, молодежи вообще не будет. Вот так. Да, согласно секции 306 какого-то там документа от 2002 года запрещено выдавать неиммиграционные визы гражданам стран, спонсорам терроризма. То есть гражданам РФ перестанут выдавать визы. Ну, может быть, я не знаю. Я, честно, я далек от этого, поэтому не могу сказать. Не иммиграционные. Ну, так а что вам не иммиграционные? Уже иммигрируете? Вы знакомы с React Native разработчиком? Нет, я с разработчиком вообще мало знаком. Насколько востребована технология? Ну, пойдите, посмотрите там объявление о найме, да, это же несложно там. DICE, Monster, Career Builder. Индит, посмотрите. Здравствуйте, дядь Миша. Хорошего настроения и интересного стрима. Мы будем стараться. Приветствую из города Перми. Друзья, где только люди не живут. Перми. Есть такая фраза: «Родина там, где поп в тепле». Как вы относитесь к этому высказыванию? Ну, надо понимать, как бы, что стоит за словесным, так сказать, представлением этой идеи. Я бы ее так понимал, что если тебе там, если где-то тебе хреново, понимаешь? Если где-то тебе хреново, то уже не так важно, родился ты там или не родился ты там. Ты ищешь такое место, где бы тебе не было хреново. Вот. Если тебе нормально, просто обычно, так сказать, никто тебя там не гнобит, там ничего такого, то родина — это там, где ты, ну, не только родился, понимаете, это же не то же по факту рождения. Ты там вырос, ты находишься в своей языковой среде, ты находишься в своей культурной среде. И как-то все вокруг родное, понимаете? Поэтому вот это родина. И я хочу сказать, что это большая беда, когда человек вынужден с родины уехать. То есть одно дело, он сам хотел, а другое дело, когда он бы жил на родине, но вот не получается. Да? Вот посмотрите, сейчас там миллионы людей вытеснены, выкинуты из Украины, потому что там идет война. Понимаете, а это трагедия. Когда человек вынужден жить не на родине, это трагедия. Да, поэтому где попа теплее. Но есть люди, как бы, у которых отсутствует вот эта эмоциональная привязанность к родине, к языке, к культуре. И они как бы в основном вот сосредоточены на потреблении материальных благ. Да? И когда вот эта фраза звучит, как бы первое восприятие этой фразы, вот есть какие-то люди, у которых нет эмоций, нет какой-то такой гражданской составляющей. Вот его там, где он там дают больше похавать, там у него там и родина. То есть это человек, у которого нет привязанности, он ненадежный, он сбежит оттуда, сбежит отсюда. Ну, такой, как бы, сухая листва, вот ветром ее несет куда-то и все. То есть, как бы, плохой человек такой, не то, что плохой, но ничего хорошего в нем нет. Так, он какой-то никакой человек. Но одно дело, когда у тебя ты живешь и живешь, а другое дело, как, и так вроде как все, и ищешь лучше, да? И говоришь, вот там, где теплее будет, вот там будет моя родина. А другое дело, когда тебе хреново. Понимаете? И всегда есть люди, которые хотят куда-то смыться. Вот как бы хорошо не было, есть люди, у которых иголка в заднице, он хочет куда-то там убежать. То есть всегда была какая-то такая иммиграционная активность во все времена. Здравствуйте, дядя Миша. Подписан на ваш канал много лет. Всегда писал привет из Киева. Сейчас в поиске спонсора для своей семьи, чтобы переехать в США. Какие у нас шансы? 100%. Но это не будет переезд, понимаете, вас пустят на пару лет. И дальше, и вы еще тут нахлебаетесь выше крыши. Я вас уверяю. Вот, поэтому назвать это переездом. Езжайте в Канаду. Вот, правда, там есть программа, она хорошая. И остаться можно, и поддержка хорошая, и все. Вот я бы на вашем месте пока в Канаду поехал. Захотите потом в США, легко переберетесь. Да, до операции было плохо. После операции будет еще хуже. А главное, у пациента не спросили согласия. Я не знаю, честно говоря, о чем вы. Михаил Петрович, обидели. Почему это мы будем голосовать как-то не так? Думаете, за непорядочных людей проголосуем? Как-то вот мой опыт... Нет, непорядочных... Там порядочных нет, тоже меня удивил. Я имею в виду, что как-то я наблюдаю вот за нашими соотечественниками. И как-то они вот голосуют все больше, как-то так сказать... за каких-то таких нацистов, фашистов. Естественно, они их считают порядочными. И так как-то массово очень это происходит. Не то, что половина туда, половина сюда, а прям 9 туда и 1 сюда. Поэтому я уж так пессимистично. Для переезда в США денежку нужно иметь. Разрешение на работу только через 6-8 месяцев будет. Ну вот, если по программе вот этой U4U, да, тяжело. Чем ваша школа лучше Skillbox Geekbrains, чем Skillbox и Geekbrains. Наша школа лучше, чем Skillbox. Значит, послушайте. Вообще очень смешной вопрос. Если вопрос возникает, учитесь вот у них. Я, честно говоря, предпочитаю студентов, которые поняли, что хотят учиться у меня. А если у вас такой вопрос возникает, значит, вы еще не готовы у меня учиться. Учитесь где хотите. Значит, но если бы я сам себе отвечал на этот вопрос, или там человек, я понимаю, человек хочет разобраться в чем-то, мы учим, мы находимся в США. И мы учим людей для работы на американском рынке. Поэтому мы не учим на русском, мы учим на английском. Я, конечно, вот записал курс на русском языке, но это так, я же денег не беру, я так. Я вообще считаю, что на русском языке учить надо бесплатно, если уже ты делаешь, то не за что деньги брать. Вот, и, значит, мы американская школа. И вот 24 октября у нас будет класс, мы сделаем очередной для там, стран СНГ. Но он будет на английском. Он будет у нас с утра, у вас с вечера. То есть у вас по расписанию будет удобно. Там Москва, Киев, там Европа. Там будет удобнее по расписанию. Но мы учим на английском. Мы поддерживаем немножко по-русски. Но все равно курс идет на английском. И мы пишем резюме. И мы готовим к интервью. И мы все это делаем для рынка США, Европы, Канады. Там, не знаю, вот это. Этим мы отличаемся от всех остальных людей, которые никакого отношения не имеют к рынкам Европы, США и так далее. Я уже не говорю там про опыт такой и сякой. Есть еще одна такая вещь, как бы я вот, ну, если вы как бы поймете, о чем речь, как бы, да, я не уверен, но я когда-то в 9 классе это было, мне было 16 лет, 15-16 лет, ровно 50 лет прошло, кстати. Вот 50 лет назад я занимался один год борьбой самбо в секции, которую вел создатель борьбы самбо Анатолий Аркадьевич Харлампий. Это произошло совершенно случайно. Я не искал, например, там секции по самбо, но просто он в нашей школе, ему дали зал, и тот Анатолий Аркадьевич вел, это называлось «Школа самбо Ленинского района города Москвы». А на самом деле ему обещали квартиру, у него не было квартиры, ему обещали квартиру в Ленинском районе, это центр Москвы, библиотека Ленина, парк культуры, там Фрунзенская, вот это вот. Ему обещали там квартиру, но сказали, вот ты там поведи вот эту школу самбо Ленинского района города Москвы. Может быть, он там же и денег не получал, я не знаю. Ему выделили спортзал в нашей школе, у нас было два. Ну и там говорят, кто хочет? Ну я обойду, а что не походить? А я до этого боксом занимался, мне нужно было какую-то активность физическую. А боксом я уже не успевал. И вот я занимался год у него. И я хочу сказать, что это была такая личность, такое человечище, понимаете, что я до сих пор, вот сегодня, он все время где-то рядом со мной ходит. Особенно он меня достает, знаете, когда? Когда я чем-то доволен, я что-нибудь сделал, знаете, и так, их хорошо сделал. И вдруг вот он вот тут встает, но он это говорил мне живьем, я просто помню его, как он это мне говорил. И он вот тут вот возникает, вот у меня такое лицо такое... Портнов, он говорит, не годится, ну нет, ты можешь лучше, ну-ка давай, снова, ты можешь лучше, не хочу разговаривать, все, давай. Понимаете, и вот он ходит, вот это мне вот все время, я про него могу долго рассказывать, там я помню такое количество вещей, понимаете, которые происходили 50 лет назад, и я их помню как сегодня, вот я прямо, то есть невероятного влияния человек, просто махина, глыба, и... Но мне просто повезло вот оказаться в этой ситуации. Еще раз, я не искал тренера. И в Москве, вы себе представить не можете, сколько было секций самбо. И были совершенно потрясающие. Вот, например, в высшей школе комсомольского движения там находилась школа, называлась «Самбо-70», которую вел ученик Харлампиева. Звали его Давид Рудман. И вот мы к ним ездили иногда там на соревнования. И Давид это тоже к нам приезжал. Они, вы не знаете, каким авторитетом и уровнем уважения пользовался Харлампиев среди своих бывших учеников. Вы просто даже представить не можете, вот как они разговаривали, как это все. Вот. И было очень много школ, и были тренеры прекрасные, и было все. Но вот мне довелось быть, вот, учиться у Харлампе. И я не стал каким-то суперсамбистом там или чем-то, но просто сама персоналити, вот это его... В тестировании, я возвращаюсь к вашему вопросу, чем там ваша школа лучше, в тестировании, я вот тот Харлампиев. Вот как Харлампиев был в самбо, вот так я в тестировании. Поэтому сам ваш вопрос, там, чем ваша школа лучше этого и этого, он просто говорит о том, что вы вообще не поняли, куда пришли и вообще о чем речь идет. Ну просто человек не в курсе. Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Байден лучший. Ну, вот я бы так, конечно, не сказал, но он выполнил свою функцию. Главную функцию он выполнил. Он увел страну от Трампа. Вот. Ну и многие вещи он делает довольно грамотно. Хотя есть за что поругать. Очень много есть за что поругать. И, ну и не самый лучший момент. Там у него это все приключилось. Но это не важно. Байден не работает на свое иго. Байден не работает на то, чтобы там какую-то историю человечества или там карман набить там, или что-то. Он работает на страну. У него другого интереса нету. Вот так, как он понимает страну, так, как он понимает ее будущее и то, для чего он президент. Плюс это человек партийный. Понимаете, да? Это человек, для которого партийная повестка дня, это вся его жизнь. Вот. Он абсолютно и искренне партийный человек. Вот и все. Ну, он не то что лучший, но он молодцом, в целом молодцом. Сможет ли Германия и ЕС в целом справиться с газовым кризисом зимой? Я думаю, что да, потому что, во-первых, там, значит, поставляется жидкий газ из Соединенных Штатов, из там всяких вот этих вот стран Персидского залива. Австралия дикое количество жидкого газа делает, если вы знаете. Вот. Я думаю, что подкачают там ничего, они справятся. Ну, может быть, немножко там ужмут что-то там. Но, во всяком случае, для России это хана. Для ее, так сказать, участия на рынках Европы, нефтяном, газовом и так далее. То есть, все, что они могут сделать, чтобы от них избавиться навсегда и с концами, они сделают. Это может занять какое-то время, там, да, не обязательно сразу раз и все. Но они, как бы, понятно, что это задача номер один. Здоровенький булы, всем гарного вечера. Да, так вот, не знаю, как так, типа, украинские сказать, ну или как, знаете, как казаки говорят, здорово, коли не шутишь. Да? Дядя Миша, здравствуйте, химки у экрана. Химки – это все, друзья, это все. Можно ли с вами связаться на 5 минут разговор по поводу поиска работы в QA? Я в США, есть нюансы. Можно. Можете здесь написать, я с удовольствием здесь расскажу. Когда будут болталки? Часа на полтора. Ну, вот сейчас новая камера придет. Будем делать. У меня просто оно подвисает. Знаете, вот так снимаешь, потом смотришь, картинка встала, а звук идет. Да, недавно у вас была короткая запись со Светланой Каф. Будет ли полная запись? К сожалению, там сбой произошел, и остаток разговора, там процентов 70, просто не записалось. Был сбой по ходу дела, и так вроде было полное впечатление, что мы продолжаем писать, а оказалось, что оно не записалось, и мне пришлось просто отрезать там и оставить маленький кусочек. Там было, наверное, минут на 50, а получилось там на 12. Кто помоложе должен быть президентом? Ну, я смотрю на наших старцев. Они так шикарно, там, до 80, до 82, прям как молодые скачут. Там просто, я не знаю, где там молодых-то вообще не видать. Там меньше 75, там как даже неприлично. Что же вы так не любите республиканцев? Это неправда. Я к ним совершенно равнодушен, но республиканцев-то не осталось. Там одни трамписты. Понимаете, какая история? Поэтому трампистов, безусловно, не люблю. Да, это очень... Ну, вот как черносотенцев любить. Знаете, чего ж ты так черносотенцев не любишь? а у вас это так звучит, а что ж ты русских не любишь? Я говорю, да нет, я черносотенцев не люблю, но у вас же что русский, что черносотенцы же одно и то же, вы же не различаете, правильно? Вот, и там с республиканцами, там, вот, говорит, Трампи, республиканцев не любишь. А что ты, почему республиканцы? Я, нормально. Я вот голосовал за Шварценеггера, вот он шел от республиканской партии на губернатора Калифорнии, я за него голосовал. Почему я не люблю республиканцев? Так, какую-то фигню сказали между нами. Вы не видели новости, они там уже морские учения проводят из-за Тайваня. А кто проводит-то кто? Я даже не знаю. По чипам Тайвань не строит современных заводов за границей, что на самом деле в США с этим. Ну вот США сейчас собираются строить у себя заводы. Куда сложнее порог вхождения, фронт-энд или в тестирование? Не, ну послушайте, во фронт-энд, ну допустим так, вот взяли 100 человек, так? И из них, допустим, 85 могут войти в тестирование, а во фронт-энд могут войти там вообще 15%. Че, тут, вы что? Трамп открыто заявлял, если бы он был президентом, никакой войны не случилось бы. Да он вам чего хочешь скажет. Но вы-то мозги должны иметь. Есть мозги или нет? Вы спросите себя, есть ли у меня мозги? Если вы, если мозги есть, то вы должны понять, что это бред сивой кобылы. А если нет, то нет. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Не, ну, серьезно. Серьезное заявление. Значит, может ЮС договориться о мире. Все зависит от одного человека. Что-то меня достали, честно. А если вот не говорить фигню какую-нибудь, а что-то такое, ну, не фигню, можно что-то? Я не знаю, что-то мы услышим от вас. Сорт алматинский апорт, яблочки. Раньше были сады на предгорье, а сейчас там дачи богачей. Можете ли рекомендовать брачные агентства? Нет, не могу. Вдруг появится желание у вас записать свежее видео. Слушайте, есть столько народу, которые по брачным делам, я как-то очень далек. Как думаете, в ближайший год возможна ядерная война? Да. Да хоть завтра, в любой день может начаться. Легко. Поскольку фюрер, в общем-то, на голову больной, как бы уже понятно, уже показано и доказано, он психопат. Вот, поэтому, может, что хочешь делать. Другое дело, что вокруг него есть какие-то еще люди, которым, может быть, не так хочется помирать, как ему. Но могут, да, могут. Давно не было привета из зеленой гуры для вас. Вот шлю, здоровья вам, а песенку спеть. Зеленая гура, она своим фестивалем знаменита. Что ж вы так, не музыкально как-то получается? Не замечали ли вы напряженные отношения между РФ и странами ЦА, видимо, Центральной Азии? На последнем форуме президент Казахстана заявил, что не признает ДНР, ЛНР. Недавно была встреча президентов стран ЦА без фюрера. Ну, весь мир заметил. Все заметили, все посмеялись. Да, там фюрер-то думал, что он тут это самое в Казахстане толпу разгонял, теперь ему эти должны век, значит, признательными быть. А они говорят, да нет, ладно, говорят, будем больше с Китаем, с Америкой, там, с Турцией, а ты как-то вот что-то... Понимаете, Азия, вообще азиатская культура, менталитет таковы, что с лузером никто не церемонится. Вот посмотрите, например, на армию Афганистана, армию кабульскую, да, которую США, значит, содержала. 300 тысяч человек, вооруженных до зубов. Против кого? Против 75 тысяч душманов вот этих вот с берданками. И вот, но... Поскольку во время переговоров в Дохе о том, что США выходят, значит, Трамп вел переговоры, ну, не лично, а там через. Вот. Трамп хотел уйти из Афганистана. И на эти переговоры кабульское правительство даже не позвали. Переговоры были между США и душманами, талибами. Вот. И фактически правительство Кабула было слито. И все знали, что им хана, они закончились. Они не власть, с ними не считаются. И когда американцы из Кабула, значит, улетали, а талибы выполняли договоренность. Они стояли, они не входили в Кабул, пока американцы не уйдут. Они себе стояли. За это время, пока они там себе стояли, афганская армия вся исчезла. Она растворилась. То ли с оружием, то ли без оружия. Переоделись в гражданское и исчезли. В городе начались мародерства, какие-то беспорядки и так далее. Американцы, насколько я понимаю, попросили талибов на то время, что эти уже смылись, а американцы еще не ушли, проконтролировать, чтобы в городе был порядок. Понимаете, да, что произошло? За слабого никто воевать не будет и мараться не будет. Понимаете? Если ты войну проиграл, у тебя нет союзников. Вот, собственно, и все. А как планируете провести время на пенсии? Вот я, пожалуйста, вот провожу время с вами, разговариваю. У меня пенсионный возраст такой, как бы канонический, наступит 28 октября этого года. Мне будет ровно 66,5. И вот в этот день, 28 октября, я технически стану пенсионером. То есть достигну пенсионного возраста. И вот так вот и вот буду проводить. Не знаю, чем заниматься. Так. Здравствуйте. В одном из своих видео вы сказали, что когда уезжали с родными, прощались навсегда. Время такое было, да. Я тогда подумал, во времена были, но вот они опять настали. Сейчас, кто уезжает по политубежищу, тоже прощаются навсегда. Ну нет, ну не так. Значит, вы можете поехать, там, допустим, в Турцию и с ними там встретиться. Или там куда-нибудь в Эмираты, или в Израиль, там, куда там есть безвизовый выезд. В наше время так нельзя было. Людмила, все. Так, очередная мудрость от вас. Мою тетрадку мудростей от дяди Миши. Смысл жизни в самой жизни. Надо сказать, что вот эту мысль я когда-то почерпнул лет в 15. Я учился в школе, и у меня был приятель. Приятель был... Вот если вы знаете, есть такой словарь Ожегова. Словарь Ожегова. Вот, значит... А он идет обычно, словарь Ожегова, под редакцией Шведовой. Вот. Так вот, Ожегов – это его папа, а Шведова – это его мама. Вот такой был, значит, Леша его звали. Леша Шведов. Вот этот Леша был моим приятелем. Очень-очень, надо сказать, рафинированный и мудрый человек. Веселый такой, знаете, с юморком. Он такой прикольный парень. Он в 35 лет уже был там доктором наук физико-математических. Вот такой, по-своему, выдающийся человек. Получал премию «Надежды России» по математике такой вот. И вот мы с ним учились в 57-й школе математической, там дружили. И однажды мы вот что-то там говорили, на эту тему зашел разговор, причем разговор зашел, потому что на какой-то общественной дисциплине, я уже не помню, что это конкретно была за дисциплина, какая-нибудь там история, философия, ну что-то такое большевистское, мы же в школе все время какие-то были у нас общественные дисциплины. И вот педагог, она что-то такое там говорила о служении отечеству, там, народу, пролетариату, там еще что-то. Ну и когда мы уже в коридор вышли, и я говорю, вот что ты думаешь там по поводу того, что мы там обсуждали в классе, и он говорит, ты знаешь, все это фигня. Я говорю, ну в каком смысле? Он говорит, ну в том смысле, что жизнь существует только ради жизни. Понимаете, в жизни нет больше никакого другого смысла нет. Ну, человек живет, чтобы жить. Вот и все. Ну, и мне тогда эта мысль понравилась, потому что нас-то все время учили, что жизнь, она там вот во имя чего-то должна происходить. Да, а вот Островский, да, там, как закалялась сталь. Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за мелочное там, и какое-то там прошлое. Мы наизусть заучивали эти прозу вот эту вот. Понимаете? Прожить ее надо так, и чтобы умирая мог сказать, вся жизнь, все силы отданы там, на благо там, человечества, там, что-то такое. Погуглите, посмотрите. Вот мы же это все заучивали на память, понимаете? И когда Леша говорит, да ну что, говорит, жизнь, смысл жизни в жизни. Да, я сейчас попробую найти, сейчас я вам процитирую жизнь. Сейчас, секунду. Это удивительно, вот это все. Вот сейчас вы... Жизнь дается человеку только один раз. Ну-ка, посмотрим. Вот, ну-ка. Да. Жизнь нам дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не было мучительно больно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое. Понимаете? Да. И вот там дальше вот это. Тут какой-то форум обсуждаются эти вот. Ну, к сожалению, тут тоже частично. Ну-ка, сейчас. Я вам найду, я просто хочу, чтобы вы понимали вот тот уровень. Что, и все? Не, ребята, ну что так вы? Нет, они не полные. Да, ну ладно, хрен с ними. Идем дальше. Друзья, у нас 343 лайка, и я думаю, что еще сотню мы легко добавим. Так, вот тут человек прислала, женщина, $4.99. Я же вам не говорю, дайте там 25 центов. Я говорю, ну уже поставьте лайк, что уже там доллары-то у нас есть, а лайков нет. Да. Пробовали спеть под гитару, как обстоят дела с дыханием. Даже не знаю, что вам сказать. Сейчас попробуем. Томми, сейчас мы петь будем. Так. Ну, давайте попробуем. Ай, господи. Ай. Вот такая вот ситуация, где родился, не пригодился, навалилась иммиграция, в эмиграции я заблудилась. Нет, намного тяжелее, чем раньше, конечно, тяжело. Непутевая, упортновая, да на тестера. Обучилась, жизнь новая, масть бубновая, в одночасье мне приключилась. В Майкрософте я, и в Фейсбуке я, и от Гугла мне отломилась. Жизнь новая, масть бубновая, упортновая, отучилась. Вы знаете, тяжелее, чем раньше. Так, я ручной тестировщик. Леночка, Аленочка, вы тестировщица. Прямо ручная. Ручная тестировщица. Подскажите, когда в вашей школе планируется курс автоматизации тестирования в этом году? Солнышко, я не знаю. Для этого надо пойти на сайт portnov.com. Это на кампусе, у меня своих нет. portnov.com. И там увидите. Называется Silver Bootcamp. Вот вам такой нужен. Михаил, у вас на майке написано «Обей». Это призыв зрителям оставаться людьми и общаться доброжелательно? Нет, это не к зрителям. Rocket to Nowhere. Не, ну, типа, мол, веди себя хорошо. Так. С кем бы вы очень хотели встретиться и пообщаться? Честно вам сказать, больше всего мне хотелось бы пообщаться с ближайшими родственниками, которых уже нет в живых. Потому что вот то, что я хотел бы узнать, кроме них никто не может мне рассказать. Понимаете? Бабушка моя, она умерла, я был в 10 классе. Это человек, который там и гражданскую, и отечественную, там и эвакуацию. И... Она еще поговорить любила. Знаете, я бы с ней такой мог сериал записать. Ну, даже просто поговорить. И с родителями тоже, особенно с отцом. Он вообще не разговорчивый был. Так иногда, знаете, мазками такими. Раз так фразу. Вот, и все. Не, очень хотелось бы. Потом у меня дядя есть, брат мамы. Он хирург. Всю жизнь прожил в Витебске, а потом последние годы уже в Минске жил. Удивительный совершенно человек. И он, кстати, хороший рассказчик такой, знаете, с юморком. То есть его вполне можно было бы там выпускать на телевидении, там бы лежали все, вся страна бы лежала там от его рассказов. Потрясающий совершенно дядька, интеллектуальный, невероятно. Вот, очень доброжелательный и на язык острый. Вот я бы с ним поговорил. Ну, то есть вот мне больше всего вот этих не хватает. Дядь Миша, что делать, если девушка поддерживает войну? Ну, она же не просто так поддерживает. То есть она где-то набралась какой-то информации. Значит, если это ваша девушка, и она вам не безразлична, вы можете с ней так не конфликтно обсуждать, там, где она, почему это с ней произошло. Я думаю, что любая девушка вполне может как-то подумать и передумать, и согласиться, и так далее. Но мне кажется... То есть, если у вас серьезные отношения, и вы как бы дорожите девушкой, то я бы в какой-то ненавязчивой форме как бы с ней поговорил. Что повлияло на ту Америку, которая для русскоязычных людей ранее называлась американской мечтой? Ну, американская мечта, безусловно, это не русская фишка, это американская фишка. То есть, вот у американцев была американская мечта. Вот. Можно там почитать, что это такое, и откуда оно взялось, и как оно там эволюционировало, и так далее. Но вот в Америке была какая-то американская мечта. Если мы говорим про иммигрантов, то иммигранту нужна не та американская мечта, о которой мечтают американцы. Ему нужна своя мечта. Вот та американская мечта, которую мечтают люди, приезжающие в США из разных мест. И тоже они по-разному. Есть два типа американской мечты. Значит, есть американская мечта как страна возможностей, да, land of opportunities. И есть американская мечта как страна халявы, где можно не работать и жить. Это две одновременно существующих американских мечты в голове иммигрант. Обе имеют место быть. Понимаете, то есть вы можете приехать и всю жизнь прожить так, чтобы не работать, но при этом что-то получать. То есть оптимизация, так сказать, максимум того, что можно получить, на ноль работы. Или, скажем, какой-то минимум работы. А другое, когда вот, допустим, никто мне не может помешать самореализоваться и достичь, так сказать, вершин, так сказать, того, что я могу достичь моим вот данным мне потенциалом. Поэтому так я бы так сказал. Привет из Кривого Рога. Вопрос о карьере. Мне 31. Настя. Привет. Молоденькая совсем, вот я что хочу сказать. Английский хороший. Магистр химии. Ё-моё. Работала в хай-скул лаборантом. Чё-то я не понял. Если вы магистр химии, чего такой ерундой это занимаетесь? Быть учителем не моё, ну и не надо. Хочу войти, войти. Так, а что это, магистр химии, что ли, кроме лаборанта ничего больше не можете? Вообще чудеса. Быть учителем не мое. Хочу войти в IT. Входите. Выбрала фронт-энд, молодец. Что бы вы посоветовали? Фронт-энд вы же уже выбрали. Двигайтесь вперед, найдите приличное место, где вас там, у кого учиться. Это не все равно, у кого учиться. И учитесь. Что по Тайваню и Южной Корее? Я даже не... А что там такое, я не понял. Что там у вас с Тайванем и Южной Кореей? Я даже не понял. Ну, давайте я гляну, может быть, что-то такое. Что за какие-то страхи? Вы какой-то источник изучаете? который вам что-то говорит? Так. Ничего не вижу. Ну-ка, давайте посмотрим. Международные дела. Так. 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 Тайвань. Вот. Тайвань какие-то делает учения. Ну, хорошо, учения. Я понял. Визит Пелоси на Тайвань. Она сказала, что хочет посетить. Ну, я, честно сказать, я не вижу там особой проблемы, чего, из-за чего там сыр-бор. Не, ну, конечно, если там принципиально на уши вставать, там, из-за всякой ерунды, то можно. А так, в принципе, без разницы. Да, а Байден ей говорит, не едь ты туда к ним, не дразни гусей. Это правда, это правда. Ну, ребят, ну, это мелочи, ну, что вы нашли, о чем тут переживать. Так, смотрю, у вас больше 10 лет. О как. С большим удовольствием. Жена училась у вас. И недавно нашла работу. Я работаю на траке. И, наконец-то, пойду учиться к вам. Спасибо. Ага. Слушайте, я же вас помню. Вот он дает тоже. Я вас помню. Так, у вас такое запоминающееся сочетание. Да. Неужели 10 лет прошло? Хочу учиться на тестировщика. Анжелика. Понимаю. Не онлайн. Приезжайте. Порекомендовали школу CyberTech Chicago. Я, честно, я не знаю, кто это. Я просто ничего не знаю. Курс Java SDT. Длительность 7 месяцев по 6 часов рабочей недели. Стоит 13 500. Рассрочка платежа после трудоустройства. Стоит. Ну, смотрите, значит, это же вы не на тестировщика хотите учиться, а на автоматизатора. Это гораздо более серьезно все. Значит, 7 месяцев – это неплохо. Я не знаю, какой у вас бэкграунд, насколько вам это так хорошо или там сложно зайдет. Я не знаю, насколько эти люди умеют, так сказать, вам помочь в поиске работы и так далее. Тогда я ничего этого не знаю. Но конкретно, то есть вы хотите куда-то именно на автоматизатора? Ну, я честно, я не знаю. Я не знаю. Я просто никогда не слышал, что есть такие. С точки зрения как бы общей такой, что это 7 месяцев, да, это достойно уважения, потому что если бы вам сказали, что это там вот 40 часов, вот как у этих вот, у карьериста, да, 40 часов, сейчас вот мы там SDET какой-нибудь, или там 40 часов тестирования, еще 40 часов автоматизация, понимаете, то я бы сказал, что это лажа. Вот, сходите, посидите на уроки там у них. Ну, я не знаю, что сказать. Не могу. Я уже потерял всякую надежду попасть в США. Да не надо им каких-то надежд, которые потом можно потерять. Просто берете, смотрите, есть вариант такой, если вы идете, выбираете. Обычно неплохо идти несколькими вариантами. Что там терять надежду? Терять надежду – это эмоционально. Чем больше эмоций с этим связано, тем сложнее получать результат. Без эмоций, спокойненько. Дядь Миша, привет. Привет. Как обстоят дела в Калифорнии с альтернативными источниками энергии? Солнечные батареи и так далее. Со всех сторон стоят солнечные батареи, прям места живого нет. Мое мнение, слишком зациклены все на газе. Никак не продвигают и не развивают альтернативные. Ну нет, конечно, у нас тут исключительно развивают, и уже очень давно развивают, и уже очень прилично развились, я вас уверяю. Не могу решиться, ехать в Канаду или нет. Уже и виза в паспорте, и разрешение на работу будет, я программист, но пугает то, что там все очень дорого, и английский у меня слабый. Если вы программист, то ничего там вам не дорого, вы будете совершенно нормально себя чувствовать материально. То, что у вас английский слабый, ну так он разовьется потихоньку. Ну, он же не может в один день. Будет идти время, вы будете развиваться. Иммиграция – это не когда в течение недели у тебя там в три раза вырос уровень жизни. Иммиграция – это когда ты там сравниваешь то, что у тебя будет, скажем, через 5 лет, через 10 лет, через 30 лет, если там ты останешься там, где ты есть, и с тем, что у тебя будет на новом месте через 5 лет, через 10 лет, через 30 лет. Вот это иммиграция. Все остальное – это херня собачья. В Узбекистан не собираетесь? Как-то, вы знаете, все больше вот узбеки к нам приезжают. Я даже не знаю, у нас тут столько узбеков. Прямо вот это... Салям алейкум сплошной. На ваш взгляд, кто более востребован в США? iOS-разработчик или бэкэнд Python? Я думаю, что это вопрос неправильный. Вот делайте, что вам нравится, и все. iOS-разработчик не пропадете, там бэкэнд не пропадете. Сейчас нет такого, чтобы одни нужны, другие не нужны, и не хватает и тех, и других. Делайте то, что вам нравится, если вам вообще что-то нравится. Если ничего не нравится, вообще не надо этим заниматься. Возможно ли в тестировании работать без переработок вообще? Ну, конечно, есть места, но я бы на вашем месте сначала освоил профессию, вышел в ней на какой-то уровень, на котором вы можете ставить условия. Это может занять пару лет, если будете хорошо работать. Вот. И дальше будете уже выбирать себе из дома, сколько часов, в какое время и так далее, и так далее. Значит, вы пытаетесь как бы поставить условия без того, чтобы что-то из себя представлять такого, да, чтобы переговорный процесс вести. Вам пока не с чего переговариваться. Оценка у фильма высокая. Наверное, это речь идет про фильм, который я рекомендовал, «Пятая печать». Добрый день из Остина. Сейчас, это полвторого, да, сейчас. 6 лет назад начинал с вашего бесплатного курса. И где вы теперь, хотелось бы знать? Так, не понял. Это исчез. Ну, начинал уже хорошо. С уважением отношусь к Юрию Рашкину, но дискуссия между вами была слишком мягкая. Думал пожестче. Юрий-то большой трампист. Может быть, вы относитесь к Юрию Рашкину с уважением, но вы абсолютно не имеете ни малейшего представления о его политических преференциях. Юрий от Демократической партии является членом городского совета. Он такой дикий совершенно либерал. Гораздо больше либерал, чем, скажем, я. Я более умеренный такой, да, я сам так вот. Я как-то по центру, ну так, со склонностями. А он такой прямо отъявленный либерал. Поэтому назвать Юрия трампистом — это все равно, что назвать там красную шапочку, допустим, штурмбанфюрером СС, понимаете? Это такая же, ну, так сказать, связь примерно. Так сказать. Привет из Кентукки, понимаю. А чем кончилась история с шантажистами? Ну, они как бы исчезли. Я ведь все сделал для того, чтобы они просто исчезли. Я записал вот это видео, я пригласил полицию, составили протокол. Вот, police report, так называемый, и они исчезли. То есть, да, и я им, собственно, пригрозил, я сказал, что если они сунутся еще раз, я просто расскажу, кто они, и по именам, там, и так далее. Это люди известные. Как-то вы упоминали, что можете письмом помочь, которое заменяет кредит скор. Как его получить для аренды жилья? Ну, ко мне обратиться надо. Вот в скайпе, например, там, М. Портнов. Вы были когда-нибудь в Jury Duty? Нет, никогда. Мне вот недавно подвезло. Нет, как-то нет, не получалось. Я и не стремился, честно сказать. Стоит ли помогать ребенку в оплате высшим образованием в США? Или пусть берет student loan и подрабатывает? И это зависит от вашего бюджета, это зависит от вашего, так сказать, представления о том, как надо воспитывать, так сказать, детей и так далее. Так что я не могу вам советовать. Но мы оплатили. Точнее, так было. Это вообще дешево очень было. Когда наша дочь училась в Беркли, семестр стоил, по-моему, там 4,5 тысячи. То есть за год было 9 тысяч. За 4 года было там 36 тысяч. Вот. Сколько-то денег у нас было накоплено. У нее был студенческий план какой-то. Там, по-моему, на первый год там было. Дальше мы заплатили. Но когда она уже поработала пару лет и пошла учиться на PhD, не на PhD, я извиняюсь, на доктора юриспруденции. Вот, 3 года она там училась, там уже подороже. И мы чего-то там платили, но она уже была замужем, и муж зарабатывал, все такое. И у нее своих накоплений там было. То есть мы как-то участвовали, но незначительно. Ну, как-то так, не полностью. Хотя, если бы у нее не было, мы бы заплатили полностью. Я не вижу там проблем каких-то. Если есть деньги, что не заплатить? Сложно ли в США, а вот вопрос тут платный у нас, новичок USA, ничего себе. Добрый день, спасибо за то, что вы делаете. Информация в наше время – это золото. Мне очень помог ваш канал при переезде. Сейчас год, как живу в Чикаго. Спасибо. Друзья, $5 прислали, видите как. Сложно ли в США получить иностранцу грант на обучение? Я думаю, что несложно, если знаешь, как это делать. То есть есть люди, которые умеют это делать, они получают. Вы виделись лично с Толей Власовым, столица мира? Виделись. Будет ли совместное видео? Но подождите, мы с ним виделись, наверное, пару лет назад, ну я не знаю. Он тут был в Кремниевой долине, с Мариной Могилко, так они где-то там пересеклись. А от Марины он ко мне приехал. И мы с ним посидели, вот тут у нас, тогда пандемия была, мы с ним посидели, у нас тут беседочки. И я с ним снял небольшой сюжетец. Он там камеру свою показывал. Как, ну, надо было что-то снять. Вот, что-то. И все, больше не виделись. Так что, то есть мы, конечно, виделись, но давно. Раз, и я что-то снял, два. Есть ли в Калифорнии русские общественные бани? Вы знаете, в Сан-Франциско что-то есть. Вообще, если вы хотите в баню, то делайте поиск не на русские бани, а на корейские. Вот корейская баня – это то, что вам нужно. Там есть сухая парилочка, там есть мокрая парилочка, там есть бассейн ледяной, бассейн кипяток, бассейн джакузи, типа джакузи и так далее. В общем, вот мы обычно ходим в корейские бани. Что написано на вашей футболке под словом «обей»? Я же тоже так. Написано Rocket to Nowhere. Rocket to Nowhere. Честно, тут какая-то ракета летит, смотри. Тут ракета летит. Не знаю, что сказать. Ну, в общем, летит. Так. Родина, она одна. Это где ты родился. Другое дело, где твой дом. Там, где выбрал сам. И дом может стать роднее и теплее, чем родина. Особенно, если родина в оккупации тирана. Ну, понятно, да. Родина там, где ты родился, в принципе. Там, где твой род. Да. Это вы передали привет сегодня в эфире. Это вы передали привет сегодня в эфире Фейгин и Арестовича. Передали привет из Силиконовой долины. Подумала про вас. Ну нет, я точно не передавал. Но есть люди, кроме меня. Я вообще никогда ничего не писал и никогда не был у них в прямом эфире. Я могу в записи посмотреть, но в прямом эфире никогда не был. Насчет виз. Кстати, мы соберемся еще с Фейгиным и Юрием Рашкиным через какое-то время. Он там пытается сейчас время забить. Насчет виз для жителей государств-спонсоров терроризма. Вроде как в США есть люди из Северной Кореи, которые учатся. Ну, практически нет. Как бы вы оценили шанс внесения России в страну спонсоров терроризма? Я не могу оценивать. У меня нет никаких совершенно представлений о том, как Госдеп этот вопрос решает. На площади, на заливе у Волги сделали поющие фонтаны. Красиво. Резвятся детишки. И тут накрыло. А там сирены. Боюсь, если уеду, они отпустят. Я ничего не понимаю. Значит, у Волги... Чем накрыло это вас у Волги, я не понял. Не, я не понял. Привет, на прошлом стриме вы рассказали про диабет и питание. Был разговор. Чтобы его не допустить, можете тезисно повторить? Я успел к концу рассказа. Ну так вы можете там посмотреть весь рассказ, что же я тезисно. Тезисно смотрите, есть ли у вас повышенный холестерин. Если есть повышенный холестерин, значит ваша поджелудочная, скорее всего, не 100%, скорее всего ваша поджелудочная перегружена углеводами, избытком углеводов. И вот с этого там, значит, надо смотреть на диету, в которой у вас не будет избытка углеводов. Иначе вы подсадите уже поджелудочную основательно, она кряхнется, и у вас будет диабет. Что думаете о конфликте США и Китая? Сегодняшняя переброска китайских войск к Тайваню. Предложение СМИ Китая сбить самолет с Пелоси. Эти смешные какие. Как думаете, насколько решителен Китай и что будет дальше? Я не думаю, что Китаю сейчас вот война прям нужна. Я не знаю. Так, сегодня открыли фабрику TSMC. По производству чипов в Аризоне, а вы говорите, не строят. Вообще-то, видите, строят. Как кризис начался, начали строить, а сейчас приняли закон специальный для того, чтобы больше строили. Почему проблема в Европе должна быть проблем мировой? А когда проблемы остальным миром, например, в Азии, Индии, то это проблема только их, а не мировая проблема. Смотря чего. Вот я помню, в Индии однажды не урожай был дикий, там была засуха чудовищная. И это было в 60-е. И там такое было ощущение, что там умрет, наверное, там, не знаю, там 100 миллионов человек, а может 200. Бросили... Воздушный мост, со всего мира продовольствие свозили. Зависит, какая проблема. Проблема войны, там, скажем, когда война между Индией и Пакистаном, это проблема мировая. Поэтому зависит от серьезности проблем. Доброго вечера. Была вот на митапе по QA в крупной компании. Митап в компании. Сейчас работаю удаленно, но от них поступило предложение работать в офисе, но зарплаты меньше. Скажите свое мнение. Значит, вы смотрите на то, чтобы расти профессионально. В данном случае зарплата это как бы немножко вторично. Если только зарплата не драматически меньше, то вы спрашиваете себя, где я буду через год или через два. Вот что я такое выучу. Ну, грубо говоря так. Вы получаете 100 тысяч на удаленке и вам предлагают 85 в офисе. Вы спрашиваете себя, спустя 2 года, сколько я буду получать? Ну, грубо говоря, что я буду такого знать и сколько это стоит? То есть, может оказаться, что вы пойдете на 85, там, на какую-нибудь хорошую автоматизацию, и через 2 года будете легко получать 150-170. А там, где вы сейчас, вы так и будете получать свои 100, ну, может быть, 110. Или даже 120, понимаете? То есть, смотреть надо на с перспективой какой-то, вот не прямо в момент перехода, а зачем вы это делаете? Может оказаться, что есть зачем, даже на немножко меньше. Но когда вам предлагают что-то, вы скажете, ребята, я с удовольствием бы пошла к вам работать, но вот у меня сейчас больше вот там немножко, может вы накинете. Это тоже нормальный разговор, ничего такого. Будете ли вы осенью заполнять заявку на розыгрыш грин-карты в прямом эфире? А как же? А как же? Я готова предоставить данные своей семьи и вашей счастливой руки. Нет, ласточка, так не годится. Мы не можем данные вашей семьи вытаскивать на всеобщее обозрение. Это абсолютно неправильно. Дядя Миша, где найти жилье дешевое в Калифорнии на первое время после перехода границы? Понять с ними. Вот правда. Но вы же куда-то собирались идти. Вот, допустим, если вы идете в Сакраменто, то вы спрашиваете, где найти дешевое жилье в Сакраменто. Если вы движетесь в Лос-Анджелес или Сан-Диего, вы говорите, где найти дешевое жилье в Сан-Диего или Лос-Анджелесе. Если вы движетесь, я не знаю, там куда-нибудь в штат Айова, вот, так какой-нибудь там, я не знаю, там город Димойн. Вот, то вы спрашиваете, где найти там жилье подешевле в Димойне, штат Айова. Ну, ну также вопрос ваш, не знаю, что ответить. Добрый день, Михаил Петрович. Давно вас смотрю, но сегодня неожиданно для себя узнал, что ваша бабушка из Кременчуга. Товарищ, у меня бабушка из Кременчуга, у меня мама из Кременчуга. Светин папа из Кременчуга. Так, мир тесен. Моя прабабушка из Кременчуга. Земляки, вот видите. Может быть, они даже когда-то были знакомы до революции там. Желаю вам здоровья. Спасибо. Здравствуйте, дядя Миша. Здравствуйте, дорогой Михаил. Пару лет не смотрел ваши стримы, а где-то за месяц посмотрел около 10. Мать честная, это прорвало. Так, настроение улучшилось, взгляд на жизнь. Хорошо, что такие люди есть. Спасибо вам. Ну, как надо будет там настроение, сразу к нам. Цитата сильная про жизнь. Понравилось, я смотрю. Михаил Петрович, у вас клавиатура англо-русская или только английская? Нет, у меня наклеены сверху такие прозрачные штучки. Да. В русском магазине продают. Распространена ли в США работа сиквел-разработчика-аналитика? Конечно, ну а как же. С какого года Светлана ушла из найма QA и стала заниматься недвижимостью? Ну, она прекратила работать по найму где-нибудь году в 2001-2002. Ну, считайте, 20 лет назад. А недвижимостью мы занимались все время. Вот как мы купили там первую квартиру в 93-м году, потом купили дом в 95-м. И мы все время занимались этой недвижимостью. То есть, тут ремонт, там еще что-то. Потом купили еще. Ну, у меня целое видео есть на эту тему. Я где там про первый миллион. Первый миллион там. И вот я рассказываю, как это все происходило. Вот. Ну, так уже. Не то, чтобы она это делала вместо работы. То есть, когда она работала, она тоже это делала. Просто, когда она уже не работала, ей проще было поднимать большие проекты. То есть, когда мы перестраивали дом в Лос-Алтос, это был проект на 1.5 года. И там стоимостью что-нибудь такое на, там, на 1.2 миллиона строительство стоило. Вот, и она его на full-time основе вела. Что с уроками игры на аккордеоне? Да как-то вот отошло пока на второй план. В смысле, отложилось. Мне кошка принесла мышь. Ну, что же, это мясо тоже. Песня «Огонь». Это моя собственная. А можно где-то ваши песни послушать? У нас на канале полно. Михаил, как-то так. 6 лет смотрю ваш канал, собирался в США, а еду в Канаду, но с Калифорнией в душе. Ну, Канада, она и есть как Калифорния, особенно вот Ванкувер, прям чисто Калифорния. Попрохладнее немножко. Песня про тестировщик. Да, если повторю вопрос в другом стриме, пожалуйста, не обижайтесь. Да ради бога. Слышали ли вы что-то про аэропорт Денвера? И чего? Масони строили, много их символов, есть картины конца мира. И что дальше? Под ним есть бункеры, к чему им это аэропорт? Я первый раз слышу. Большой привет из Израиля. Принимаем. Скучаю по Гарику, прорабу и курочке. Может быть, по Зуму организуете. Ну, я не знаю, они как-то так исчезли. Мы с вами люди одного поколения. Близко, понятно, все, что вы говорите, обожаю ваш юморок. Ну, так у нас юморок-то с вами, с одного поколения, конечно. Как вы считаете, санкции, применяемые к России, не стимулируют экономику своего противника, КНР? На этой неделе обмен рубль-юань бьет рекорды. Я даже не знаю, что такое говорить, не в курсе. Привет из Сакраменто. Человеку 45 лет, есть место в тестировщиках. Да. Ну, то есть, надо посмотреть на человека. Но я говорю «да» в том смысле, что возраст сам по себе не запретительный. Более того, если человек, там, скажем, по-английски более-менее, и технически по складу, и образование такое, как бы, инженерное, там, то он вообще как родной пойдет, как ножик в масло, понимаете? Это не запретительно. Не запретительно. Подскажите, пожалуйста, QA Automation Silver Bootcamp с Python. Проводится онлайн? Да, конечно, а там все онлайн сейчас. Есть ли опции оплаты из РФ? Из РФ можете заплатить криптовалютой, например. Вот у меня сейчас ребята из РФ, из Белоруссии платят криптовалютой. Можно, конечно, без вопросов. Спасибо за ответ, очень приятно. К вам бы пошла с радостью, но все-таки. Что вы имели в виду под «где учиться-то»? Где учиться? Настенька, я не помню уже ваш вопрос, солнышко. Вот, ну, очень приятно. Все это взаимно, но вопрос я ваш не помню. Что вы имели в виду под «где учиться»? Ну, даже я не знаю, что сказать. Вы тогда, может быть, как-то более полно напишите, или там мне в скайпе, там на М-портнов, там я просто забываю, знаете, уже не то. Вы почувствовали после переезда, что попали в свою родную страну? Было такое, действительно, вот мы как-то приехали, и знаете, было двойное ощущение. Первое ощущение, что нас мешком пыльным по голове саданули, и мы так, хэ, ага. Но с другой стороны, как-то было ощущение, что дома. Это тоже было. Да. А я еще по-английски вообще ничего не понимал. А Света вроде учила, но не то, что в школе, там, в институте, но не то, чтобы, знаете, она так легко понимала разговорную речь. Тоже так, в общем, мучительно по первому времени. Иммиграция – это когда каждый день радуешься жизни, людям, своей работе, улыбчивым людям и уверен в завтрашнем дне. А бывает, знаете, такая иммиграция, когда бежишь откуда-то, вот там от войны, например, да, может быть, немножко мягче критерии будут. Добрый день. Сын заканчивает в следующем году Сан-Хосе Стейт Университи по специальности Aerospace Engineering. Видите, прям космонавт. Работы по специальности не особо. Да? А зачем же он тогда туда? Какой посоветуете Coding Bootcamp для него? Ой. Понимаете, тут есть хорошие буткампы, но дорогие очень. То есть, может стоить там 23 тысячи. Тут есть буткамп, называется Hack Reactor. Вот посмотрите, погуглите там. Hack Reactor. Они очень маститые, они там у них очень высокое трудоустройство и все это такое супер-дюпер. Ну, 23 тысячи последний раз я смотрел. Почему так сложно поменять штат, который не очень нравится? А что сложно? Вся семья при работе, хватает на покрытие наших расходов. Михаил Петрович, дайте рецепт. Как снова решиться на переезд? Год в США. Вы говорите себе, уезжаем. Ну, вы знаете, зачем вы. Вы говорите себе, мы вот зачем-то уезжаем. Вы можете послать кого-то вперед. Одного, который снимет жилье. Да? В смысле, устроится на работу, снимет жилье, подготовит, так сказать, базу. Вы к нему приедете и начнете там дальше разбираться. Ну, конечно, сложно, когда ты, как бы сказать, оседаешь. Сложно потом сниматься. Чем больше ты врастаешь вот в это осевшее состояние, тем сложнее потом сниматься. Человек так устроен. Я все думаю, что мой ребенок спросит у меня, раз ты знал, что так будет, на кой черт ты не уехал из Рашки еще в 2022 году? Ну, спросит, конечно, спросит. Знаете, что может быть? Вот вы его увезете, а он вам скажет, как же ты мог меня с родины забрать? Я бы вот в армии служил, я бы там нацистов крошил. Так тоже бывает, знаете как, всяко бывает. Увез меня с родины. А почему такая проблема с нелегальными мигрантами в США? Неужели попав в США нелегально, можно нормально жить? получить доступ к медицине, лекарствам, рынку труда и так далее. Ну, вы знаете, живут люди, да, вот потом, если вы говорите, например, там про выходцев из Латинской Америки, то они нелегально живут на порядок лучше, чем легально в своих странах, работают там в сельском хозяйстве. Им хватает, они не там границу там перейти, они проходят, так сказать, ну не всюду, в Канаду не пустят, а допустим, там, через Мексику, куда хочешь, там рванули к себе домой, навестили, вернулись. То есть они привыкают к такой жизни. Да, живут, работают, зарабатывают, откладывают, посылают, еще деньги посылают родственникам. Так, здравствуйте, Михаил, успела на стрим. Мы в Канаде 2 месяца, у мужа работа, механик. Уже получили PR-карты. Я, честно говоря, не знаю, что это, но, видимо, грин-карты какие-то канадские. Вкусная почка. Вкусная почка. Я не знаю, о чем речь. Так, вот интересно, где родина, если родился в семье военных и родился в том месте, которое даже не помнишь, и все детство ребенка возили по разным странам и городам. Ну вот СССР, там родина, там Россия родина, я не знаю там. А дипломаты как? Вот он всю жизнь живет за границей, но у него вот есть родина, там ему зарплату там платят. Он туда на работу ходит, там вот в здание там посольства или консульства. Да, как-то вот они там. Здравствуйте, дядя Миша. Здравствуйте. Спасибо за ваше видео. Всех причастных с днем сисадмина. Ну и меня тоже. Желаю всем успеха и удачи. Ну, я про день сисадмина не знаю, но давайте сисадмином действительно как-то выделим в положительном ключе и поздравим с чем-нибудь. Получил стипендию Fulbright. Еду учиться в Коннектикут, Хартфорд, в Law School. Поздравьте меня. Если кто-то там живет, буду рад познакомиться. Ну что же, дело хорошее. Вот, молодец. Я думаю, что вы знакомых там найдете где-нибудь, может быть, в Фейсбуке. Не знакомых, но друзей. В Фейсбуке, там еще где-то, вряд ли у нас на стриме это произойдет. У меня такое ощущение, друзья, что Томик наш хочет пописать. Давайте я отведу его на это дело. Так, пойдем мы с вами, пойдем, Димарчик, пойдем. Все, друзья, передал на попечение Светлане, он вышел во двор и может там сделать все, что захочет. Привет из Харькова, спасибо за видео. Как относитесь к деятельности Шендеровича и Виллера? Веллера, наверное. Шендерович и Виллера. Ну... Я даже не знаю. Ну, Шендерович иногда бывает смешное что-нибудь расскажет. Вот. Веллер. Я не знаю. У меня субъективное ощущение такое, что он крышей поехал очень сильно. Так как бы надежно и далеко поехала его крыша. Особенно вот когда речь заходит о Трампе, о республиканцах. Он такой... Просто... Я его поэтому не смотрю, потому что это как бы не наш товарищ, он... Есть еще такой, вот в Америке живет, как его там, Ларионов, я не помню, там советником Путина был, такой же точно трампист отмороженный. Как у вас там с пожарами? Нормально с пожарами, нормально у нас. Горит, блин, хорошо горит. Думаем приехать в США из Харькова по программе U4U. И вот думаем, где начать работать. Тестировщик могу... Начать учиться в ШАГ, Харьков. Опыта работы нет. Или сразу на трак. Я не знаю, садитесь на трак. Чего? Поймите правильно. Вы можете пойти учиться там в ШАГ, Харьков. это абсолютно никаким образом не проецируется на то, что, приехав в США, вы сможете найти работу. Ну, то есть, вообще никак. То есть, ваши шансы скорее призрачные. Поэтому, чем с призрачными шансами ерундой заниматься, пойдите на трак. Начнете денежку зарабатывать, как-то на ноги встанете, будете думать, как дальше жить. А пойти учиться в Харькове, а потом в Америке работу искать, я без опыта. Я, друзья, сильно, сильно сомневаюсь в перспективах. Хочу обратить ваше внимание, друзья, что сейчас произойдет акт распаковки. Это пришло... Томми, ты морда. Томми пришел на распаковку. И уходи отсюда. Значит, пришла камера GoPro, друзья. Вот, Светлана мне ее принесла. Вы первые, кто увидит эту самую GoPro номер 10. Вот она. GoPro 10. Да. Ага. Да. Вот. Выходи, родной. Все, это просто картонка. Чехольчик такой. Вот. Это камера. Это шнурочек. Так. Это крепеж такой, если там приклеить куда-нибудь. Это ручечка такая, чтобы к рукоятке крепить. Ну, вот я вам сейчас покажу. Вот у меня предыдущая моя камера. Вот она. Вот она. Вот такой вот. Вот такой вот крепежик. Вот такой вот он. Так, ну и вот сама камера. Вот она, сама камера. Ну, мы не будем сейчас ничего такого с ней делать. Вот она так вот. Короче, друзья, $400. Я еще заказал дополнительную... Не помню, что... чип, это самое, дискету я заказал, там полагалось 36, а я взял 32, а я взял 64. Значит, ну что, идем дальше. Есть ли канал у Гарика Прораба? Нету. А релокацию в Сербию, в компанию типа ЕПАМ благословляете или не очень? Ну, если лучше нет, поезжайте, конечно. Конечно. Но начните с Сербии. Дальше будете, дальше проще будет. Платежи от физлица за услуги с территории государства спонсора терроризма не будут под запретом? Я не знаю нюансов. Знаете, мне как-то не приходилось никогда сталкиваться. У меня нет отношений ни с Кубой, ни с Ираном, ни с Северной Кореей, ни с Сирией. Хочется денег, а работать не хочется. Вас многие поймут, но не все. Михаил, Юрий Спаско-Кукоцкий вас консультирует? Ну, он нас больше тренирует. Вот сегодня пятница. Вот вчера мы с ним вторник, четверг, суббота. Вот мы с ним собираемся с утра в 9 утра и так занимаемся. Привет из Днепра. Какова специфика тестирования в Embedded? Никогда не тестировал, не знаю. Подскажите, какой склад ума должен быть для QA? Мне 40 лет, 10 лет в декрете. В каком смысле? Ну, с детьми, наверное, сидит. Так. Английский свободный, живу в Канаде давно. Ну, послушайте, какой склад ума нужен? QA достаточно разнообразная профессия. То есть там есть люди, которые... административную работу выполняют. Есть люди, которые непосредственно, там, скажем, документацию создают. Есть люди, которые чисто так выполняют какие-то тесты. Есть люди, которые автоматизируют тестирование. Есть менеджмент. То есть там по-разному. Значит, но склад ума, в принципе, должен быть структурированный. То есть вы должны логически какие-то цепочки выстраивать. Вы должны любить порядок. Вот должен быть порядок. В основе тестирования лежит следование процессам. Вот есть какие-то инструкции, какие-то требования, какие-то guidelines и так далее. Должен быть порядок определенный. И вот соблюдение порядка – это основа профессии. Поэтому вы можете на уровне менеджмента следить, чтобы все соблюдали порядок. А можете на уровне, так скажем, тестировщика там, и так далее. Но я видел людей с самым разным складом ума. И, в общем-то, всем находилось там место под солнцем. Это очень широкий такой круг обязанностей там может быть. Возраст у вас, можно сказать, никакой. Ну, в смысле, молодая еще. Вам он до пенсии там 25-26 лет. Вот. Детки подросли, наверное, да, если вы там 10 лет дома сидите. Но еще раз, это надо работать. То есть это нельзя делать тяп-ляп. Это надо работать. Вот, и время тратить, и душевные силы тратить, и так далее, чтобы хорошо шло. Почему приезжие русские становятся трампистами? Невозможно слушать их рассуждения. Что думаете, почему так крышу сносит? Ну, это же как бы понятно. То есть они уже приехали, они не становятся трампистами. Они приехали сюда с ментальностью, в основе которой лежит ненависть. Вопрос только в том, кого конкретно мы ненавидим. Заменяется одно на другое. Почему, например, с такой нетерпимостью к Трампу относятся американские евреи? Не советские, американские. Потому что евреи за много там столетий и там тысячелетий поняли давно, что ненависть сама по себе неприемлема. Не ненависть к евреям, а ненависть вообще. Потому что начавшись где-нибудь, она обязательно потом придет к евреям. Ненависть как механизм, понимаете, неприемлем. Вот. А дальше вот вы смотрите, допустим, вот на, там, скажем, Русь. Вот, да, вот вернитесь там к самым корням этой Руси туда. Вот, или там начните с крещения Руси. И вот идите вот через это все, и вы увидите, что всю жизнь было все построено на ненависти. Была ненависть к язычникам, ненависть к евреям, которые там, ужас какой там этого Иисуса Христа, значит, распяли. Ненависть к басурманам, ненависть к лютеранам. Вы представьте себе, цари немцы, чтобы немцу в России двигаться по служебной лестнице, не по коммерческой, по служебной, в государственной структуре, он должен перейти в православие. Ты не можешь быть лютеранином и занимать государственную должность, понимаете? Лютеранином, то есть тоже христианином нельзя. Поэтому все построено на ненависти. Я уже не говорю про большевиков. Это вообще отдельно. Да, это постоянная война с кем-то. Трамп это то же самое, это очень концентрированный форме. Он там раз там, по 5, по 7 в день говорит какие-то жуткие вещи. Раньше, скажем, до Трампа одной такой вещи хватало там на неделю, чтобы вся страна на ушах стояла, возмущалась. А он 5 раз в день это делает, они просто не успевают переключаться, уже просто сносят. И все, на ненависти. Вот я читаю на днях статью, там написано, что вот я как американский еврей, значит, не чувствую себя, что я живу в той стране, в которой я жил раньше. И вот он начинает там объяснять что-то, но там публикуется статистика, значит, проявлений антисемитизма в США. Есть организации, которые отслеживают. Удвоилось. Вот за то время, что Трамп президент, удвоилось. Понимаете, поэтому советский человек, постсоветский, он сразу идет к Трампу, потому что там простой ответ, да? Кто виноват? Ну, кто-то виноват же, да? Нужны простые ответы. Кто виноват? Виноват, ну, кто виноват? Мусульмане. Кто виноват? Там, латинос. Еще кто виноват? Вот этих, из которых shithole countries, вот эти вот иммигранты в целом. Понимаете? И вот они во всем виноваты. И это очень простой ответ. И вот он приезжает, и он сразу всех ненавидит. Вот поговорите с людьми, которые в Израиле живут. Они вам расскажут. Вот он приезжает, он сразу ненавидит арабов. Это наша земля, говорит он. Да? Ну, это наша земля. Какие арабы? Что тут делают арабы? Гнать отсюда всех арабов. И так далее. Это я помню, знаете что, в Москве еще, я студентом был, это где-нибудь год 75-й, год 75-й, и разговорился с каким-то израильтянином. Он был экономист, приехал в Москву на какой-то симпозиум. Я сам-то не мог с ним поговорить, но я был в это время с девочкой, которая из английской спецшколы. Вот, она хорошо говорила, и он, 75-й год, и он говорит, а тогда, в общем-то, более-менее началась какая-то иммиграция там в Израиль, и он говорит, скажите, говорит он, а он такой как бы социал-демократ, вот, израильская партия труда такая есть, вот, и он говорит, скажите, а почему так, что вот люди, приезжающие из Советского Союза, сразу вступают в фашистские партии? Вот вы задаете этот вопрос спустя 47 лет. 47 лет назад мне задавал этот вопрос человек, который был из Израиля, и он мне задавал вот этот самый вопрос. Почему они сразу вступают именно в фашистские партии? Как думаете, Украина победит агрессора? Ну да, конечно. Он уже проиграл. Ведь, как вам объяснить? Есть какой-то процесс, который по инерции идет, да, там он где-то, но он уже все произошло, понимаете, да, то есть, допустим, машина перевернулась, но еще продолжает движение, там на крыше как-то она едет еще два квартала, и может сбить кого-то, и может там много дел наделать, да, но она уже перевернулась, она уже все, кранты, поэтому они проиграли эту свою кампанию буквально там в течение первого месяца уже было все ясно. Когда они еще войска позабирали. Да вы вспомните вот эти вот 60-километровые колонны танков и этой техники, которая стояла, из нее солдаты разбежались, потому что там холодно было, а солярка кончилась, уже топить там нечем. И вот они разбежались там по лесам, костры жгли. Понимаете, это не вторая армия мира. Это говно. Разворованное говно. Мерзопакостное. Поэтому они не могут выиграть никакой войны. Конечно, у них еще много снарядов там осталось от СССР. Они вот как Алеппо, да, они там вот сносят по жилым кварталам, шлепают его там, и Харьков там всю эту Салтовку снесли, говорят, да, и там, и так далее. Они могут. Но они уже проиграли. Понимаете, они проиграли. У них нет исторической перспективы. Они опустили страну там на 50 лет назад. Или, скажем так, на следующие 50 лет они сделали себя такими, знаете, как в Индии есть касты неприкасаемых. Они превратились в неприкасаемых. Не их превратили, а они сами. Поэтому Украина, безусловно, победит агрессора. Я подозреваю, что когда это все произойдет, мы поймем, что главный враг Украины, после того, как она победит агрессора, это те проблемы, которые есть в Украине. Это коррупция чудовищная. Это продажность, которая, когда они там, вот там половина там командного состава высшего, значит, там агенты туда и агенты сюда. Вот Украине придется с этим бороться, чтобы превратиться в нормальную страну, хорошую, европейскую, качественную. Такую, куда люди со всего мира съезжаются, чтобы жить в Украине. Понимаете? Вот. И в Украину будут съезжаться люди с деньгами со всей России, которые бизнес делают. Потому что там будет прозрачная банковская система, прозрачная политика, прозрачные законы европейские и так далее, и так далее. То есть люди, русскоязычный мир, вот этот русский мир с деньгами и с желанием делать бизнес, будет проситься в Украину, будет туда переезжать от всех вот этих вот. Я думаю, мы к этому идем. Но еще раз, военная агрессия – это более простая задача, которую Украина должна решить, чем саму себя трансформировать в приличное государство. Понимаете, где люди не берут взятки, где люди не дают взятки. Где людям в голову не придет давать взятки. Понимаете, вот это вот и брать. Вот как бы, да. Дядь Миш, как относитесь к дружбе России со странами третьего мира? Какое мое дело, пусть дружит на здоровье. Прям с языка сняли мои мысли, понял это после путешествия в Болгарию почему-то. Я не знаю, к чему относится, но я рад, что совпадает. Так, дядь Миша, сталкивались ли с нежеланием людей, что едут из РФ за границу, общаться с друг с другом, русскоязычными? Как считаете, это глупо? Создают ли русскоязычные люди сообщества в различных городах США? Ну, наверное, люди как-то тусят. Ну да, есть группы в Фейсбуке, есть какие-то там, ну, люди тут, есть русскоязычные какие-то сообщества, да. Ну, такие, они русскоязычные в том смысле, что они откуда хочешь могут быть. Они не будут там конкретно из там России, Украины или Узбекистана. Ну, там будет разный народ. Наверное, может быть там тусовка чисто узбекская. Они там будут говорить по-узбекски, там плов делать и там манты и так далее. Я таких не видел. Ну, наверняка есть. Наверняка есть. Я не знаю. Второй час ночи. Хочу спать, но лежу и слушаю. Видите, галочка, как трудно жить. Как вы относитесь к Байдену? Я сложно отношусь. Сложно. Но я неплохо к нему отношусь. Неплохо. С уважением. Спасибо Путину за развал России. Ну, всем спасибо и Горбачеву там. Дядь Миша, как относитесь к женщинам с татуировками? У нас в городе уже каждая вторая с уродскими татуировками. Нет, с уродскими не надо. А если так вот в нужном месте, знаете, так они в нужном месте сделать? Ой, не скажите, ой, не скажите. Арестович сказал, что обращение Путина к военным Украины взять власть, я помню, очень смешно было, было направлено к конкретным людям очень высоких чинов. Ну, безусловно, Путину доложили, что его там ждут, что уже скуплены там генералы, маршалы там туда-сюда, они только его и ждут. И, может быть, они его и ждали. Может быть, они его и ждали, но поняли по обстоятельствам, что лучше не вылезать. Да. Да, но вообще это звучало очень смешно. То есть он исходил из того, что его там ждут, и там сейчас будет, как в Крыму в 2014 году. Да. Женщина с татуировками. Хорошо отношусь. Так. Все, друзья, вопросы закончились. И мы с вами тогда прощаемся. Мы уже 3 часа трындим. И до новых стримов, так скажем. До следующей недели.